все наши. И мы сейчас там вообще отлично.
Я хочу сказать о том, что Елена Андреевна Колдунова сегодня соединится к нам немножечко позже. Поэтому она попросила меня начать сегодняшнее наше заседание общественного совета. И тогда я предлагаю идти по повестке, хотя тут уже есть предложение по ее изменению, мы будем по мере того, как подходить к этим вопросам, будем вот обсуждать, потому что предложение объединить некоторые вопросы, которые перенести на другие заседания совета. И первый сегодня у нас на повестке дня вопрос о проекте федерального закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации в части определения порядка разработки и утверждения кодексов профессиональной этики. Этот вопрос у нас перешел на сегодняшнее заседание Совета из нашего мартовского плана. И мы перенесли его сюда в связи с тем, что курирующий замминистра, лицо его Юрина, попросила еще раз посмотреть этот вопрос на рабочей, на нашей комиссии, где она как бы вот хотела изложить дополнительные аргументы, которые с ее точки зрения пока членам комиссии неизвестны. Но как сложился ее график, вот в значительной степени с событиями, которые происходят в Крыму, и она действительно, она предпринимала все усилия, чтобы как-то организовать эту работу, но не получилось. Поэтому вот сегодня есть предложение выслушать, найти возможность выслушать заместителя министра по этому вопросу. Тем более, это инициатива Министерства правительства была по этому вопросу. Но поскольку уже у нас есть такой не очень положительный опыт, что мы перенесли на следующее заседание, а не сложилось как-то обсудить промежутки между двумя заседаниями, то у меня есть такое предложение перенести рассмотрение этого вопроса после его рассмотрения на заседание комиссии. Когда комиссия рассмотрит этот вопрос, будет он готов, вынесем на тот совет, который будет ближайший после того, когда рассмотрит комиссия. В принципе, у вас есть какие-то другие соображения?
Ну, давайте мы просто, наверное, попробуем посмотреть при следующем заседании. Если получится, тогда...
Ну, вот давайте еще раз
это сказать. Вообще, это зависит от того, еще у нас срочное рассмотрение этого вопроса.
Почему, собственно говоря, Ирина Николаевна абсолютно исчерпывающим образом объяснила ситуацию. У нас просто Любовь Юрьевна Ельцова уже более чем 2 недели находится в обозначенном месте в связи с необходимостью выполнения указа президента о повышении там заработных плат, а система оплаты труда таковой не было, к сожалению. Поэтому мы бы просили перенести этот вопрос с тем, чтобы у комиссии профильной была возможность его рассмотреть с участием Ельцовой. Поэтому я бы поддержал такой подход, перенести рассмотрение вопроса, соответственно, комиссия с участием Ельцова его рассмотрит, после этого вынести на заседание совета.
Предложение можно такое?
Да, пожалуйста.
Значит, мы на нескольких совещаниях Минэнерго, да, еще в прошлом году, поднимали вопрос о том, что в рамках Министерства энергетики, в частности, в угольной отрасли, необходимо разработать, значит, кодекс профессиональной этики. И, к сожалению, я должен констатировать, что в течение года, год уже прошел, значит, в рамках Министерства энергетики, как сказать, исполнительного органа власти, в рамках объединения работодателей угольной отрасли, ничего в этом плане не сделано, никто никуда не сдвинулся. Поэтому говорить о том, чтобы сделать некий кодекс профессиональной этики в целом в России, мне кажется, это не совсем правильно. Он должен иметь отраслевое направление, учитывать какие-то особенности, потому что кодекс профессиональной, допустим, у медицинских работников учителей один, у отраслей промышленности другой, у летчиков третий и так далее. И для того, чтобы рассматривать вопрос, Сергей Федорович, мне кажется, было бы правильным, если бы Минтруд запросил информацию у профильных министерств, значит, что сделано с их стороны в этом плане, потому что указ касается их тоже. И уже собрав информацию обобщив, значит, на следующем заседании рассмотреть, с учетом доклада там и Любовь Юрьевна, с учетом того, что делается по профильным министерствам, чтобы мы как-то могли, может быть, поучаствовать, тоже в этом плане поспособствовать, там, потолкать министерство, другие отрасли, кто что может. Мне кажется, может быть, вот так тоже сделать.
Ну, кроме Минэнерго, там есть еще какие-то ведомства, которые надо спросить?
Нет, ну, конечно, это же всех касается, указ касается всех министерств, всех ведомств, всех отраслей, всех направлений. Потом, может быть, вот так вот веером письма разослать, запросить у них, что сделано в этих министерствах, ведомствах с точки зрения формирования кодекса профессиональной этики по отраслям, по направлениям. Собрать информацию об общине, уже на следующее заседание нам, допустим, доложить, с учетом, что Минтруд делает в этом плане, что они делают. Уже у нас будет какой-то момент, который мы можем выносить уже на какой-то другой уровень. Потому что я знаю, что никто ничего не делает, кроме, может быть, Министерства труда.
У нас на самом деле на комиссии первоначально там рассматривали мнение по поводу дезинфекции было не совсем позитивное, именно в связи с тем, что там защитительное в мире время разработки этих кодексов приложено на министерство. Комиссия наша считала, что это должно быть все-таки не министерство, а профессиональное сообщество. Поэтому, может быть, это вообще как бы речь про подход к концепции этого проекта.
Нет, я с вами согласен. Президент своими указами не может давать директиву частным компаниям разрабатывать какие-то кодексы. Поскольку я знаю, допустим, в Суэке у них есть свой кодекс профессиональной этики, в других компаниях свой есть. Но поскольку президент дает команду министерствам, ведомствам, чиновникам, они должны были собрать, допустим, отдельно нефтяников, отдельно угольщиков, отдельно энергетиков, спросить, что у них в этом плане наработано, какие есть предложения, как они учитывают общую политику государства, как они перекликаются с указом президента и так далее. Какую-то работу все они должны провести, они должны тоже за это отвечать. Не один Минтруд, что мы сейчас будем Минтруд напрягать. А Минтруд должен собрать эту информацию об общине, дать нам эту информацию, может быть, с учетом мнения общественного совета, подготовить некую записку там докладную, да, и доложить голодец, как в этом плане вообще реализуется указ президента. Вот, мне кажется, такой подход должен быть.
Коллеги, ну я все-таки предлагаю не открывать сегодня дискуссию по этому вопросу. Давайте мы еще раз, мне нравится предложение Ивана Ивановича, мы попросим Марину Сергеевну, насколько это в компетенции министерства и возможности, значит, собрать информацию из других министерств, если это возможно. Вот. Кто представит, не представит, не представит, потому что перепрыгнуть через свой мандат министерство тоже не сможет. И давайте, учитывая, что непростая ситуация, вот будем идти по той схеме, о которой мы проговорили. Подготовимся на комиссии к этому вопросу. Когда комиссия пройдет, рассмотрим, после этого вынесем на тот совет, который будет ближайший. Будет он следующий или через один совет, время покажет, как сумеем справиться с этим вопросом. Хорошо. Нет других предложений членов совета? Спасибо. Тогда давайте пойдем дальше по нашей повестке дня. Дальше у нас в повестке дня два вопроса. Первый сформулирован о повышении минимального размера оплаты труда. И второй о проекте федерального закона о внесении изменения в статью 1 федерального закона о минимальном размере оплаты труда. По первому, по второму и третьему вопросу докладывает у нас сегодня Марина Сергеевна. Мы вчера с ней предварительно поговорили на эту тему и пришли к выводу, что лучше эти два вопроса рассматривать вместе, потому что они связаны между собой, потому что на первый вопрос мы все время будем обращаться ко второму и возможно, наоборот. Поэтому, коллеги, если у вас нет возражений, то есть предложение вопрос 2 и 3 обсуждать сразу одновременно. Нет возражений? Тогда... Марина Сергеевна, вас устраивает такой подход? Тогда слово предоставляется директору департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Масловой Марине Сергеевне для сообщения.
Добрый день, уважаемые члены совета. Мне, наверное, не просто будет сегодня докладывать вот первый вопрос о повышении минимального размера оплаты труда. Потому что эта тема, она у нас на разных площадках уже дискутировалась, и мы представляем вот тот диапазон вот различных мнений, которые сложились вот по этому поводу. И тем не менее мы вот с учетом, или иногда без учета, но осознанно вот таких мнений, подготовили проект федерального закона, который вот вынесли на ваше рассмотрение. И я бы хотела его прокомментировать. Он у вас есть, вы с ним познакомились, прокомментировать, почему мы именно так предлагаем двигаться по повышению минимального размера оплаты труда, по увеличению его, доведению его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, так как это предусмотрено сейчас трудовым кодексом Российской Федерации. Тот законопроект, который вам предложен, он решает, предусматривает и повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2015 года на, с учетом того, что за этот период с момента повышения с 1 января 2014 года вырастают потребительские цены, мы предлагаем ему увеличить и установить в сумме 5865 рублей. Значит, это такая первая ступенечка, которая вот, ну, как стандартная по текущей работе в связи с тем, что есть инфляция и увеличивается индекс потребительских цен. А дальше, с 1 октября 2015 года, мы предлагаем перейти на другой, так сказать, подход к повышению минимального, установлению минимального размера оплаты труда. Мы предлагаем регионализацию, вот некое установление минимального размера оплаты труда с тем, чтобы он в соответствии с Конституцией Российской Федерации устанавливался федеральным законом и предусматривал единый подход, единую гарантию для работников на всех территориях Российской Федерации. И мы предлагаем с тем, чтобы, так сказать, вот это единство гарантий, связанных с установлением минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения, обеспечивалось во всех субъектах. Значит, так мы и предлагаем, значит, привязывать единым процентом, когда мы идем на пути поэтапного доведения до прожиточного минимума, но к прожиточному минимуму не среднему по Российской Федерации, а к прожиточному минимуму по субъекту Российской Федерации. Это связано с тем, что у нас в связи с тем, что условия жизни различных субъектов очень сильно различаются, стоимость жизни, и у нас сейчас уже больше 50 субъектов Российской Федерации имеют прожиточный минимум трудоспособного населения ниже среднероссийского, ниже. И если мы установим минимальную гарантию по оплате труда на уровне прожиточного минимума среднероссийского, то у нас не будет равной как раз гарантии. А в этой ситуации, когда мы устанавливаем прожиточный минимум на уровне субъектового прожиточного минимума, мы таким образом решаем проблему с тем, чтобы гарантии были во всех регионах одинаковые у работников. Значит, что мы предлагаем? Почему такой вот высокий скачок сразу, 89? Сейчас у нас соотношение составляет по оценке в 2014 году оно будет порядка 66,5% ворота к прожиточному минимуму. Мы с 1 октября 2015 года предлагаем этот процент установить на уровне 89. Я вам уже сказала, что учитывая, что у нас большое количество субъектов, больше половины имеют прожиточный минимум трудоспособного населения ниже среднероссийского, мы проследили ситуацию, чтобы минимальный размер оплаты труда в абсолютном размере не уменьшился ни на одной из территорий Российской Федерации. И этот аспект даже дополнительно оговорили в законе, чтобы ситуацию такую не допустить, снижение абсолютного размера МРОД при переходе на вот новый механизм. В дальнейшем мы предлагаем вот за 3 года небольшими повышениями этого соотношения дойти до 100% в 2017 году, до 100% прожиточного минимума. Еще какой есть очень важный аспект. У нас большая дискуссия была с профсоюзами, она продолжается, по изменению подхода к определению структуры минимального размера оплаты труда. Так как в законодательство были внесены изменения ранее, и у нас сейчас минимальная заработная плата – это гарантия работнику, гарантируется работнику вся сумма заработной платы, которую он получает, чтобы она была не меньше МРОТа. Значит, таким образом, когда мы подходим, переходим на установление МРОД по прожиточному минимуму субъектовому, то мы решаем эту проблему, связанную с начислением районных коэффициентов на МРОД или внутри они МРОД сидят, потому что сейчас районный коэффициент фактически он не учитывает различия реальных стоимостей жизни. И если сопоставить ряд величин по прожиточному минимуму субъектов Российской Федерации, как они установлены, и по значит, районным коэффициентам, то значит, ну, динамика, эти уровни они не всегда бывают одинаковые, и так сказать, здесь уже ну, использовать этот механизм в качестве районных коэффициентов на сегодня мы считаем нецелесообразным, он не отражает реальных различий в стоимости и условиях проживания. Поэтому вот предложен такой подход. Мы здесь еще предлагаем внести изменения в закон об обязательном социальном страховании, там, где у нас установлены выплаты по больничным листам и по пособиям по беременности и родам, тем лицам, у которых нет страхового стажа, они установлены сейчас на уровне минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента. Здесь мы просто учитывая, что МРОД будет уже устанавливаться на уровне прожиточного минимума субъектового, исключая слова о том, что значит, применяются к ним районные коэффициенты. Вот такой подход предложен. Я бы хотела обратить внимание, что есть диаметрально противоположные точки зрения вот, по движению МРОД, либо значит, вывести все накладки из МРОД и значит, таким образом подходить к определению МРОД. Это нам вот, в сегодняшних условиях не позволит повысить минимальный размер оплаты труда вот, во всяком случае, в обозримой перспективе. Мне кажется, нам нужно решать задачу максимального быстрого увеличения, доведения МРОД до прожиточного минимума трудоспособного населения, с тем, чтобы это было зафиксировано сразу на весь период одним законом, а не вот как сейчас мы двигаемся поэтапно, каждый год мы на какой-то процент, как правило, который не выше индекса потребительских цен идем. Лучше, если это будет зафиксировано все в одном законопроекте, и мы достигнем вот этой самой установленной трудовым кодексом величины. А потом, так сказать, изменятся и экономические условия, и ситуация, как это можно будет, так сказать, дискутировать на тему не только использования прожиточных минимумов, но и других, так сказать, регуляторов. Это уже, так сказать, дело после завтрашнего дня. А сейчас, мне кажется, очень важно нам обеспечить, чтобы работник не получал зарплату, чтобы гарантия была не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в каждом регионе Российской Федерации. Спасибо. Спасибо за поддержание.
Коллеги, есть у кого-нибудь вопросы? Марине Сергеевне.
Есть.
Пожалуйста.
Уважаемая Марина Сергеевна, в установленном вами материале, если посмотреть на финансовое экономическое обоснование пояснительную записку, прямо сказано, что отсутствует совпадающие. Не потребует, что реализация положений данного закона не потребует расходов бюджетной системы Российской Федерации. В то же время мы понимаем, что бюджетный и при этом вы говорите о том, что то изменение, которое очевидно произойдет при реализации статьи, при реализации статьи 2, как минимум подпункта 2, да, и 3, с учетом подпункта 3, неизбежно повлечет за собой, что в тех субъектах Российской Федерации, где прожиточный, где уровень жизни выше, чем в среднем по России, необходимо будет увеличивать размер МРОД. Мы все знаем, что, например, в учреждениях образования очень часто низкоквалифицированный персонал, такие как уборщицы, лаборанты, да, и так далее, получают заработную плату, реально привязанную к МРОД. При этом, как вы знаете, в рамках трехлетнего бюджетного планирования бюджетные расходы, связанные с финансированием этих групп, уже фактически по состоянию на сегодняшний день отфиксированы. То есть до 2016 года, до 2015 года это уже состоялось, а у вас, собственно, в 2015 году уже установлен уровень 89%. Сейчас идет формирование бюджетных проектировок на период до 2018 года. Соответственно, туда же должны попасть те позиции, которые у вас указаны на 16-17 годах. В этой ситуации возникает вопрос. Первое. нас, вы запрашивали субъекты Российской Федерации относительно того, как они оценивают влияние этого закона на свою бюджетную систему. Раз. Второе. Были ли консультации с Министерством финансов на предмет того, как оценивает Министерство финансов размер субсидий и трансфертов, которые должны быть предоставлены региональным бюджетам на покрытие выпадающих расходов, генерируемых этим законом? Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Ответ на него следующий. По поводу расходов субъектов, действительно, значит, значительная часть вот этих работников, которые сейчас получают заработную плату на уровне ниже прожиточного минимума, это, к сожалению, значит, работники бюджетной сферы, уборщики и там, газировщики, такой контингент. Значит, сейчас в бюджетной сфере происходят, ну, можно сказать, кардинальные изменения в организации работы, в организации заработной платы и в структуризации отраслей бюджетной сферы. Если вы проходили на лекции, не на лекции, а пешком, вы, наверное, видели, сколько у нас людей на втором и на третьем этаже сейчас находится. Это те самые консультации субъектами Российской Федерации сейчас у нас происходят. Значит, мы согласовываем дорожные карты изменений в отраслях социальной сферы, где предусмотрено повышение заработной платы работникам бюджетной сферы одновременно с мероприятиями по поиску ресурсов на эти цели. Значит, сейчас решаются, реализуются нормы указа президента от 7 мая 2012 года номер 597, и еще два указа есть по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы. Это повышение, оно очень серьезное, оно, можно сказать, кратное, там увеличение заработной платы очень значительное идет. И увеличение заработной платы по бюджетной сфере идет не только по указанным категориям, педагоги, врачи, социальные работники, это, кстати, малооплачиваемая категория, младший медицинский персонал тоже малооплачиваемая категория, но субъекты Российской Федерации, они закладывают в свои расходы и увеличение зарплат прочих работников, значит, потому что дифференциация заработной платы, она может в разы меняться, потому что сложность труда, она, так сказать, обусловлена объективно, она не меняется. Поэтому регионы для того, чтобы сохранить дифференциацию в заработной плате, для того, чтобы значит, стабильность в коллективах и, так сказать, нормальную работу и взаимоотношения в коллективах обеспечить, они предусматривают увеличение зарплат и вот этих вот малооплачиваемых работников и осуществляют поиск на это ресурсов. Это очень реально тяжелая работа, но она вот сейчас всеми субъектами
сработает. Цифры есть или нет? То есть первый два, у меня было два пункта. Первое. Есть, были переговоры с субъектами, вот эти переговоры были. Цифры есть? Нет. Я понимаю, пока цифры нет.
Значит,
с Минфином переговоры сейчас, были или нет?
Еще раз.
Вопрос, ответьте, пожалуйста.
Вы спросили, значит, какие дополнительные, вот мы, у нас, значит, конечно, в основном дополнительных не потребуется. Я вам еще раз говорю. Очень тяжелый этот процесс, потому что дополнительно не потребует, потому что главная задача, которая сейчас стоит, это все делать за счет тех ресурсов, которые предусмотрены.
Честно, слышали, я дополню по поводу цифр. Максим Олегович, цифры есть. Цифры обозначены в дорожных картах, которые подписаны с каждым регионом по реализации майских указов. То, о чем говорит Марина Сергеевна, о том, что в рамках реализации этих указов федеральный бюджет дает денежные средства на поддержание, на реализацию этих указов по целевым группам. Параллельно поставлена задача, она в указе отфиксирована, поискать внутренние ресурсы с точки зрения оптимизации расходов внутри этой сети. Плюс, то, о чем говорит Марина Сергеевна, регионы за счет тех ресурсов, которые у них есть, стараются обеспечивать сохранение той же пропорции в заработной плате, которая существовала до начала реализации майских указов. Поэтому цифры есть, цифры предусмотрены дорожными картами, а денежных ресурсов не потребуется с точки зрения ресурсов сверх тех, которые предусмотрены на реализацию указа. На реализацию указа денежные средства в бюджетах всех уровней выделяются, и выделение этих средств не будет зависеть от принятия либо непринятия данного закона.
Сергей Ильич, правильно я понимаю, что если, как мы говорим, кто-то запросит субъекта Российской Федерации на стадии рассмотрения данного закона государственного уровня, по поводу того, учтены ли бюджетные проекты, исходя из вашего мнения, то учтены ли бюджетные проектировки на 2015 год и плановый период до 2017 года бюджетный трансфер на выполнение положения этого закона, то будет написано, будет дано подтверждение да.
Максим Валерьевич, я не могу отвечать за 85 субъектов Российской Федерации. Я говорю о том, что с 83 из них, с Крымом и Севастополем таких дорожных карт пока нет, дорожные карты по повышению заработных плат бюджетникам с соответствующими ресурсами, в том числе с федерального уровня, подписаны.
Коллеги, добрый день. У меня еще такой вопрос к Марине Сергеевне. То есть, учитывая нынешнее экономическое состояние, то есть стагнацию, плохие прогнозы по самому Западу, не приведет ли принятие, в том числе, этого момента повышения налоговой нагрузки или еще больше инфляции, потому что эти деньги окажутся инфляционными, то есть просто бюджету. Сейчас, кстати, рассматривают меры, то есть, допустим, введение дополнительного налога малому и среднему бизнесу, налогу на имущество, региональному налогу, других налогов. И приведет ли это еще к снижению, собственно говоря, к снижению доходов, потому что снизится количество бизнесменов, то есть меньше налогов поступать, и эти деньги просто печатаются.
Уважаемые коллеги, вот по поводу этого вопроса, значит, на такой вопрос у меня следующий может быть ответ. Значит, тот уровень, до которого мы доводим сейчас, мы предлагаем доводить минимальный размер оплаты труда, уровень прожиточного минимума субъектов Российской Федерации, он очень незначительный. Значит, он затрагивает численность работников достаточно небольшую. И я хотела бы обратить ваше внимание, что вы прекрасно знаете, что на практике работник, который полностью отрабатывает 40-часовую рабочую неделю, вот полностью, если он каждую неделю 40 часов работает, как правило, он не получает заработную плату в размере прожиточного минимума. Либо у них, так сказать, джентльменское соглашение у работодателя и такого работника о том, что он не 40 часов работает в неделю, а тряпкой, вот я прошу прощения, 2 часа это самое потер полы и пошел домой или на следующую работу. Вот. Значит, поэтому здесь речь будет идти о том, чтобы если работодатель увеличивает такому работнику заработную плату, соответственно, так сказать, интенсивность труда тоже будет увеличиваться. 2 часа он не сможет работать день такого рода работник. Значит, и здесь еще есть такой нюанс, что вот мы, например, очень много писем получаем от работников и просто от граждан, которые говорят о том, что значит, формально люди получают заработную плату на уровне минимального размера оплаты труда, а фактически они получают другой размер заработной платы уже путем использования серой схемы. Ну, так сказать, мы же не можем это поощрять дальше.
А таким образом, граждане, увлекаясь в серую схему, сами же на своем подоходнике экономят, в принципе говоря. Допустим, 10 тысяч рублей – это 1300, им это выгодно. Потому что особенно молодежь, они часто пересчитают пенсии, задумываются, 1300 – это живые деньги в банке. Так что мы все не так плохо. Так вот, я все-таки не понимаю, вот, откуда денежные средства возьмутся. Налоги не будут повышаться? Инфляция не будет расти? Потому что в многих регионах, особенно убыточных, если ту же Кировскую область взять, у меня городов, тогда реально получают на уровне минималки. То есть это очень бедные регионы, там уровень жизни очень низкий. То есть там, где нет природных ресурсов, которые далеко от Москвы, то есть Москва, да, там Нижний Новгород, например, там все хорошо. Вот, удаленные районы Кировской области.
Коллеги, мы же ходим второй раз по кругу. Не могу
нажать. И у всех
сломался. Уже на этот вопрос отвечаю.
С этой стороны там.
Санкции.
Нет, там работало, не надо грех.
Нет, я извиняюсь. Мы можем ходить 25 раз по кругу. Мы должны принимать решение взвешенно.
Подождите, уже был дан на эту тему ответ.
Еще раз, ответ неправильный.
Иван Иванович, ну ответ был дан.
Неправильный ответ.
Значит, это уже вы можете высказать в своих рекомендациях и в своем выступлении. Ответ был дан на этот вопрос.
Вы прошу прощения.
Сергей Владимирович, пожалуйста.
Но все-таки на уточнение, коллеги, не знаю, Федорович или Мария Сергеевна ответить. То есть поставлены. Что мы обсуждаем? Поставлены два взаимоисключающих требования к регионам, да, повысить минимальный оклад труда, при этом не, на это не бросятся деньги. И вы говорите, что основным решением вопроса является оптимизация. То есть по-простому. Правильно ли я понимаю, это означает, что перед руководством организации поставлена задача так переоптимизировать выплаты, чтобы с руководства зарплат, фактически руководства, которые сейчас предельно высокие, по сравнению с работой, незадовыми работами, это все, так сказать, сделать более-менее нормальную линейную схему. То есть снять излишние, да, доходы руководства.
Еще раз, бросить это чтобы, на... чтобы здесь было по поводу излишних доходов руководства, вы знаете, что у нас действует соотношение 1:8, тем более, у субъектов ниже, понимаем, Сергей правильно подсказывает, как бы в этом направлении мы начали двигаться еще раньше, первое. Второе, вот еще раз, чтобы корректно я был понят, мы не говорим о том, что на повышение зарплат не нужно и не истребуется дополнительных денег. Конечно, они нужны и, конечно, они истребуются. Именно в этих целях с каждым регионом подписывает министерство, Минтруд по социалке, Минздрав по здраву, Минобр по образованию, Минкультура по культуре. Подписывает дорожные карты. И в этих дорожных картах предусматриваются соответствующие вехи повышения оплаты труда и соответствующие финансовые ресурсы. В том числе и из федерального бюджета. Если вы помните, дискуссия возникла из вопроса Максима Валерьевича о том, что в финансово-экономическом обосновании написано, что на реализацию этого закона дополнительных денег из бюджетов не потребуется. Мы объясняем почему. Не потому, что не потребуется денег вообще, а потому, что соответствующие дополнительные ресурсы предусмотрены на реализацию указа. И в дорожных картах прописано, сколько дает федерация. По прошлому году, если я не ошибаюсь, 100 миллиардов мы распределили. Сколько дают субъекты Российской Федерации. То есть это как бы закреплено в документах, которые скреплены двумя подписями. Губернатора и министра. Деньги нужны, безусловно. И они выделяются. Но они выделяются не под этот закон, а под задачу, которую поставил президент 2 года назад. Повысить заработную плату бюджетников до определенного уровня.
То есть этот законопроект в некотором раздает стандарты, да, некие вехи, чтобы те деньги по указам, которые уже запланированы, они...
Этот законопроект призван показать, что мы все-таки, ну, тоже, наверное, как-то вот... должны адекватно относиться к людям, отработавшим полную норму рабочего времени, и которые хоть по какой теории не могут получать меньше прожиточного минимума. Ну вот по любой. Ровно поэтому мы и пытаемся этот показатель выводить на уровень прожиточного минимума. Ну, я не знаю, как здесь присутствующим, коллеги, нам откровенно скажу, в Думу в очередной раз выходить с индексацией на инфляцию стыдно. Ну просто стыдно. Мы не знаем, чем наша эта дискуссия закончится там со всеми согласующими ведомствами, но вот предложение Минтруда, вот они, довести, это по сути дорожная карта по доведению минимального размера оплаты труда до регионального прожиточного минимума.
Коллеги, есть у кого-то еще вопросы? Вопросов нет?
Есть.
Есть?
Да, я почему говорю, что ответ неправильный? Потому что нужно учесть одну простую вещь. Вот я говорю конкретно по угольной отрасли. Поскольку стоит задача о повышении производительности труда, отчетность, это вопрос на контроль у президента, наши собственники, они у нас грамотные, все умные, они многие виды работ переводят на аутсорсинг. А при этом, перейдя на аутсорсинг, когда какие-то виды работ аутсорсинг, как правило, аутсорсинг сидит в Москве. Один в Красноярске, в Иркутске, там, значит, на Колыме, люди оказывают услуги. И когда я проехал по регионам, посмотрел зарплату, я, допустим, вот, на одном из заводов наших машиностроительных в Сибири подхожу к техничке, которая ведет уборку в электромеханическом цеху. Спрашиваю, сколько у тебя зарплата? 5800. Я говорю, а в конверте? Она на меня смотрит так, в угле в конверте не платят зарплату. Я говорю, почему за эти деньги работаешь? Она говорит, а у тебя мать-одиночка, куда мне податься? И возникает вопрос, когда нам говорят, что, значит, люди получают больше, что и так далее, где мы можем влиять на процесс, то мы можем влиять. Когда человека переводят на аутсорсинг, на предприятие, а это сплошь и рядом, по всем отраслям, не только по УИ, и когда аутсорсинг берет ее все на работу, подписывает срочный контракт сроком, хорошо, если на год, а то на полгода, на выполнение определенных видов работ, сажает на вот эту минимальную зарплату чуть выше, чтобы к нему Росинспекция не пришла, и платит зарплату, то абсолютно правильно, вот Мария говорит, в депрессионных районах, регионах, где нет целевой базы, еще чего-то, где есть лесхозы, где есть там какие-то другие, так сказать, предприятия, где сельское хозяйство. Ну, в селе вроде как там возле коров без молока не останется, но тем не менее, зарплата действительно маленькая. И поэтому поднимать зарплату нужно, чтобы работодатель, где бы он ни находился, не платил ниже, так сказать, вот, того прожиточного, которое есть в регионах.
Но мне вопрос у вас?
Вопрос в том, что информацию нужно более глубоко и правильно готовить. Когда Мария Сергеевна при всем уважении говорит, что люди платят больше, и приняв мир, все равно будет больше, будут платить меньше в серую, а больше в белую, это не та тема обсуждения.
Ну, то есть, вот. У вас комментарии, я
так понимаю. Нет, и у меня вопрос. Почему мы не можем уйти на то, чтобы применить районные коэффициенты к общероссийскому МРОД применительно к региону? Это вполне нормальный, разумный процесс, который можно применить. Если в регионе есть коэффициент 1,5, значит МРОД общероссийский должен быть увеличен на 1,5. Если 1,6 на 1,6, 1,3 на 1,3. Это решает многие проблемы. Почему на это мы не можем пойти? Вот я так и не понял.
Марина Сергеевна, что здесь?
У нас, если мы МРОД умножаем на районный коэффициент и рядом ставим величину, которая получается как прожиточный минимум в этом же субъекте, где действует районный коэффициент, то это получается зачастую разряд. То есть у нас районный коэффициент не всегда отличает различия стоимости жизни, те, которые сейчас фактически сложились. Вот. Это, во-первых. И, во-вторых, когда мы говорим о районных коэффициентах, мы говорим только о тех субъектах, где они применяются. А у нас еще есть значительная территория, и численность и жителей, и работников на ней больше, чем на территории, где коэффициент применяется, значит, в которых... Прожиточный минимум, вот в первом очереди у нас 50 с лишним регионов, где прожиточный минимум ниже среднероссийского. Значит, мы тогда, если мы возвращаемся к районным коэффициентам, мы должны тогда за точку отсчета брать не среднероссийский прожиточный минимум, а какую-то абсолютно условную единицу расчетную, которая будет ниже значительно общероссийского прожиточного минимума. Потому что у нас есть субъекты, где прожиточный минимум ниже общероссийского.
Там просто неправильно считают.
А вот спектр прожиточных минимумов по регионам, он достаточно широк или все-таки вот, ну вот как различается? Прожиточный минимум по всем регионам, он все-таки узкий более-менее там или довольно сильно различается?
Больше, чем два раза.
Больше, чем два раза. А в Москве не подходит?
А спектр делал 12 тысяч.
И районного коэффициента нет.
Да. Есть еще вопросы?
У меня вопрос.
Да, пожалуйста.
Я понимаю, что не на эту тему, так, для понять, что
кто-нибудь жил,
кто-нибудь жил в рамках. А нет мысли вообще рассмотреть сам прожиточный минимум?
Я говорю, не так.
Сам прожиточный минимум. Неужели и после ваших слов теперь принимает, я принимаю эту кафедру, поэтому я не сильно разбираюсь в этом вопросе. Принимая вот данную схему, да, тогда совершенно справедливо 50 регионов, сказать, или более 50 регионов, может быть пониженным уровнем. С 1 октября.
Почему?
Смотрите, 50.
Он будет понижен, если мы установим вот единое соотношение на уровне сегодняшнего, 66,5%. А мы говорим, давайте не 66 установим, а 87. Поэтому он понижен самый. У меня просто, знаете, коллеги, вот мы можем вот разные подходы предлагать вот все выступающие к повышению МРОД, но вот мы, как министерство, видим свою задачу, чтобы вот в той конструкции, которая есть сейчас, в том, так сказать, объеме прожиточного минимума, который сейчас сложился, довести заработную плату минимальную до прожиточного минимума. Это просто вот задача, ну вот, так сказать, самая приоритетная. Вот ее нужно выполнить, а потом уже говорить, что у нас прожиточный минимум, можно пересмотреть каждый или еще что-то. Это уже другие темы. Если мы будем вот, вместо того, чтобы решать задачу доведения хотя бы вот до того прожиточного минимума, пусть он там несовершенный или еще что-то там, вы видите в нем какие-то недостатки, значит, будем вначале решать все остальные задачи, а МРОД у нас будет как, так сказать, результирующий из всех остальных, то мы его не повысим никогда. Ну вот, коллеги, я вам честно скажу, вот как Сергей Федорович говорит, что в дом стыдно идти, а мне стыдно гражданам отвечать, которые реально вот прикладывают свои эти листочки расчетные, рассказывать им, что им платят по закону.
Давайте голосовать.
Подождите, прежде чем голосовать, у нас еще должно быть вопрос.
Да, вопрос.
Пожалуйста.
Мария Сергеевна, а как быть с казенными федеральными учреждениями, которые подведомственны Минтруду? Ведь в дорожной карте и указа президента повышение и выход на уровень средний по преподавателям. Даже воспитателей не включили, ни мастера, правда, включены. А вот медикам предполагается до 200%. И вы, увеличивая МРОД, ну вот я был директор техникума Новочеркасского, из 150 человек 22 преподавателя, а остальное обслуживающий для инвалидов персонал. МРОД. И если вы не прибавите, да, департамент финансовый, я, никто не сможет выйти просто по оплате труда. А в дорожной карте этого нет.
Сократил.
Было 180, сейчас 130. Причем постановлением правительства.
Мария Сергеевна, вопрос, давайте я отвечу. Понятно, что в данной ситуации конкретный вопрос. Кстати, мы как учредитель, соответствующие денежные средства на содержание учреждения казенного, будем предусматривать с тем, чтобы обеспечить эту выплату заработной платы. Действительно, вы совершенно справедливо указываете на то, что в силу специфики работы отдельных учреждений, там бывает микс. Бывают педагоги, которые работают в медицинских организациях, бывают врачи, которые работают в образовательных организациях. Тут есть определенная сложность в реализации указов президента и регионами, иногда даже и федералами. Но на самом деле решение проблемы-то есть. Просто соответствующие работники категории должны быть заявлены. Я сейчас не о федералах говорю, да, по федералам понятно, это наша зона ответственности. Я говорю сейчас о дорожных картах. Соответствующие работники просто должны условно, если они педагогические работники и работают в медицинской организации, они, понятно, что они по медицинской дорожной карте не пройдут, но они должны пройти по образовательной дорожной карте. И мы соответствующие регионы, разъяснение регионам даем. А что касается казенных учреждений, да, это обязанность будет учредителя обеспечивать соответствующее финансирование с тем, чтобы закон выполнялся.
А коллеги, еще такой последний комментарий. Подождите комментарии. Значит, у нас прежде комментарии будут потом. Вопросы.
У меня еще вопрос есть.
Так, вот давайте сразу вот все вопросы, потому что.
Ну, последний вопрос. МРОД повышается, а согласно профессиональным группам, зарплата между МРОД увеличивается у уборщицы, а у кирсанки остается прежней. А разница остается 2 рубля. Как быть в этих случаях?
Ну, вы знаете, вообще, вот, просто как специалист по образу жизни и дифференциации, хочу сказать, что это вопрос на другой, другую тему. Мы уже говорили о дифференциации. Мы сегодня рассматриваем минимальный размер оплаты труда. Давайте будем удерживаться в этой теме.
Дело в том, что когда увеличивают, дело стимулирующие надбавки. Какие стимулирующие надбавки?
Я возьму на себя ответить на этот вопрос. Это вопрос не касается минимальной оплаты труда. Это вопрос в целом дифференциация оплаты труда. Сергей Владимирович задает последний вопрос, и дальше мы переходим к обсуждению. И Елена Сергеевна первая выступит как руководитель комиссии.
У меня в продолжение вопроса, который Виктор Павлович первым задал, то есть существует, наверное, довольно широкий контингентов, которые не входят в указы президента, по которым, если будет подниматься МРОД, должны поднять зарплату. Например, гражданский персонал вооруженных сил. Колин совершенно сейчас очень мало получает, вот на уровне 5000, это довольно большой, где-то около чуть меньше миллиона человек вооруженных сил, не военнослужащий, а гражданский персонал. Как с ними быть? Они не входят в майские указы президента. Если МРОД поднимется, то есть откуда деньги на повышение МРОД для них?
Бюджетный наоборот по
там другой указ входит.
По военнослужащим.
По гражданским не входит.
Коллеги, прошу еще раз говорю. Все то, что касается. Ну, хорошо, давайте. Это будет один вариант ответа. Выделяются, вот Мария Сергеевна уже подсказывает, что денежные средства, соответствующие в исполнении указа, просто не в рамках дорожных карт бюджетников выделяются. Второе, это немножко похоже на то, что вот коллега задавал по поводу раньше, не автономные учреждения, а казенные. Здесь государство будет обеспечивать из федерального бюджета соответствующее финансирование на вот эти вот цели. Соответствующее финансирование, ну я еще раз говорю, это, понимаете, ну мы же в целом, да, там увеличивается денежное довольствие военнослужащих, предусматриваются параллельно соответствующие денежные средства на индексацию заработной платы и гражданского персонала.
Не предусматривается. В этом и есть проблема. С 8-го года подняли денежное довольствие военнослужащих очень значительно, это нормально. А зарплата гражданского персонала осталась на том же уровне. Это огромная проблема сейчас. В госпиталях медсестры, уборщицы получают по 4-5
тысяч. Эти категории коллег должны, как мне представляется, заявлять соответствующие... Нет, погодите, что... Нет, стоп, тогда извините. Тогда совершенно права Марина Сергеевна. Если речь идет о гражданском персонале, медсестрах, врачах, учителях и так далее, то они точно так же попадают под действие указа. Абсолютно четко. Врач военной части, он что, не врач, что ли? Врач. Там соответствующие денежные средства выделяются по воспалению Минобороны. Это абсолютно. Я думал, выпуски других контингентов имеете в виду.
Кладовщин.
Коллеги, теперь я хотела бы предоставить слово Елене Сергеевне по результатам рассмотрения данного вопроса на рабочей группе.
Уважаемые коллеги, мы в прошлый четверг собирались в комиссии номер 2 по труду и занятости, обсуждали этот вопрос. Я еще просто хотела бы сказать, что, видимо, вопрос у всех вызывает очень много темы заработной платы, очень много вопросов и комментариев. И мы договаривались о том, что если коллег из других комиссий, какой-то вопрос, который обсуждается не их комиссия, а другой комиссии интересует, чтобы приходили, и вот все эти вопросы можно обсуждать на заседании комиссии, как это называется. Так вот, значит, в прошлый четверг мы на комиссии номер 2 обсуждали вот эти два вопроса о повышении МРОД и внесении изменений в законодательные акты о повышении минимального размера оплаты труда. Значит, решением комиссии мы поддержали концепцию, которую предложило Министерство труда, потому что действительно здесь есть много разных аспектов, но вообще сейчас идет речь о том, чтобы наконец-то ввести в действие 133-ю статью Трудового кодекса Российской Федерации, которая у нас, начиная с 2002 года, с момента введения в действие, так и единственная статья Трудового кодекса не вступила в силу. Вот, значит, вот у нас, то есть в целом мы поддержали концепцию, мы предлагаем общественному совету тоже согласиться в целом с концепцией. Другое дело, что у нас тоже было несколько вопросов, которые мы предложили дообсудить и доуточнить. Вот, например, один из таких вопросов, с которым, мне кажется, Марина Сергеевна тоже согласилась, о том, чтобы более четко прописать в законе механизм того, как будет объявляться и устанавливаться в каждом конкретном субъекте федерации конкретный размер, минимального размера оплаты труда после соответствующих повышений расчетов величины прожиточного минимума. Вот, возможно, могут быть там еще какие-то вопросы, поэтому у вас есть протокол решения комиссии, мы предлагаем следующим образом решение сформулировать о том, чтобы поддержать в целом концепцию законопроекта, продолжить консультации по вопросам, вот мы указали, в частности, несколько вопросов о механизме принятия решений, публикации информации о минимальном размере оплаты труда соответствующим субъектам Российской Федерации, а также внесение изменений в статье 129-215 Трудового кодекса и предложить членам общественного совета при имени труде представить письменное видео предложения проекта федерального закона, потому что, возможно, какие-то могут быть другие аспекты. Так, коллеги, вот теперь по предлагаемому решению комиссии есть какие-то комментарии? Да,
Максим Ильич, главное слово не скоро.
Постараюсь.
Вы просто руководство совета лишаете возможности высказываться.
Уважаемые коллеги, я в целом разделяю ту позицию, которая была высказана в отношении концепции данного законопроекта, предложенного решения профильной комиссии. В то же время я хотел обратить внимание на принципиальный момент, который считаю необходимым отразить в финальном решении, подготовленном на основании предложения комиссии. О чем идет речь? В своем выступлении и Сергей Федорович, и Марина Сергеевна четко показали, что для государственных и муниципальных служащих действительно вопросы решены и бюджетных расходов не потребуется. Но сегодня были озвучены цифры о том, что лица, получающие заработную плату на уровне ниже прожиточного, на уровне прожиточного минимума, работающие в разных секторах экономики, составляют несколько миллионов людей, занятых не только в государственном секторе, не только в муниципальном. При этом совершенно очевидно, что любой, кто владеет вопросами экономики, понимает, что изменение уровня заработной платы, которая относится на затраты предприятия, влечет за собой выпадающие доходы для субъектов Российской Федерации по налогу на прибыль. Соответственно, в тех субъектах Российской Федерации, в которых на основании данного решения, данного закона, будет осуществлен пересмотр размеров оплаты труда, минимального размера оплаты труда, и где в коммерческих организациях перейдут на повышенный размер оплаты труда в этой конфигурации, возникнут выпадающие доходы. Этот вопрос абсолютно не проработан в финансово-экономическом обосновании и не проработан в ТЭО. Я могу сказать, что как минимум по 20 субъектам Российской Федерации этот подход уже фиксирован. О том, что да, действительно, эта ситуация осталась за рамками рассмотрения. Почему я задал этот вопрос? В этой связи я предлагаю дополнить проект решения комиссии, рекомендации Минтруду России в соответствии с регламентом, в первую очередь, работы правительства. До внесения данного законопроекта в правительство Российской Федерации проработать с субъектами Российской Федерации вопросы, связанные с выпадающими доходами в бюджетной системе субъектов, по данному основанию, для того, чтобы они могли своевременно включить это в бюджетные проектировки 2015-2017 года. Спасибо.
Коллеги, вот такой еще комментарий, вопрос, например, а как здесь быть? Может быть, с теми же уборщиками и грузчиками. Да, грузчик, например, сгружает вагон 2 часа. Уборщик, например, мы знаем, что ему там цех или офис там 2 часа, а потом может, в принципе, идти на следующий. Вопрос такой к министерству. Не рассматривался ли вопрос о введении, может быть, минимальной оплаты часа работы? То есть не в месяц, а вот человек час работает, минимум сколько должен за этот час получить. То есть, в принципе, допустим, тот же уборщик, ему не обязательно за 5-800, вот помыл, вот дальше он сидит, ему нечего делать, он будет тряпку потерять. Он может, например, здесь 2 часа помыть один цех, потом уйти с работы, пойти на другое предприятие, где-то помыть в офис, где-то еще что-то. И таким образом, месяц ему доработать 20 тысяч. И учитывая современные условия, когда, да, вот будет на аутсорсинг, там, что сотрудник нужен на час, на 2, может быть, на 1,5 в офисе, там, 2 раза в неделю.
Вообще-то мы вопросы уже закончили. Вот один позволю вам, поскольку вы его уже озвучили, вопросы закончили.
Спасибо.
Рассматривался ли вопрос перехода на другую концепцию определения минимального уровня оплаты труда?
Спасибо за вопрос. У нас тема, связанная с введением минимальной часовой заработной платы, она рассматривается регулярно, потому что периодично где-то раз в полгода поступают законопроекты, соответствующие на рассмотрение, на заключение правительства. И я хотела бы на ваш вопрос ответить следующим образом. Значит, минимальную часовую заработную плату можно вводить как гарантию. Мы считаем, что, так сказать, это тоже инструмент, который имеет право на существование. Но вы должны понимать, что, во-первых, вот в сегодняшней правовой базе, никто не мешает работодателю оплачивать работу по часам. Это допускается, это предусмотрено кодексом. Но только сейчас работодатель эту заработную плату, если там работник работал неполное рабочее время, он ее оплачивает пропорционально, да, так сказать, отработанному времени. И поэтому будем рассуждать, так сказать, относительно месячного размера заработной платы или часового размера заработной платы, все равно встает вопрос, от него уйти невозможно, потому что часовой должен пересчитываться в месячный и наоборот, значит, исходя из количества рабочих часов. То есть мы тогда только будем должны еще обеспечить контроль, учет рабочего времени и, так сказать, исключать злоупотребления, связанные с манипулированием рабочим временем и так далее. Это тоже еще отдельно.
Спасибо. Коллеги, вот именно по решению комиссии есть еще какие-то комментарии и предложения? Можно тогда я вот выскажу по поводу предложения Максима Валерьевича? Я его поддерживаю, но, на мой взгляд, оно как раз-таки вкладывается вот в то, что озвучивала Елена Сергеевна. Продолжить консультации по вопросам о механизме принятия решений и публикации.
интерпретация информации в минимальном размере оплаты труда. Здесь именно я обращаю внимание о механизме принятия решений. Мне кажется, что вот то предложение важное, которое вы сформулировали, оно не последнее. Они еще будут возникать, и вот тут Елена Сергеевна сидит рядышком со мной и говорит, такой бы активности членов совета, да, на заседании комиссии. Она постоянно находится в контакте по данному вопросу с министерством, и я думаю, что у нас будут возникать еще другие сюжеты по данному вопросу, поэтому, мне кажется, ваше предложение, оно вполне как бы вот входит во второй пункт. Вы согласитесь со мной?
Не буду.
Тогда, если нет возражений, то я предлагаю, как решение сегодняшнего заседания совета, принять решение комиссии. Кто против? Все? За? А воздержавшиеся есть?
Все правильно, правильно.
Включая брата, не учится.
А воздержавшиеся, тогда все за.
Переходим к
следующему вопросу. Вопрос о проекте федерального закона о независимой оценке квалификации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Здесь предлагается сегодня выступление Масловой Марины Сергеевны. Но прежде чем Марина Сергеевна нашла сегодня день на арене, но прежде чем ей предоставить слово, я бы хотела коротко обсудить ситуацию, которая сложилась по данному вопросу. Вот ситуация, вот мы сейчас, коллеги, можно чуть-чуть меня послушать? Мы сейчас оказались вот в такой ситуации, когда регламент подготовки документов и периодичность заседания совета, они находятся в некотором конфликте. То есть есть очень четкий график представления документов правительства, он очень жесткий. И мы заседаем один раз. Поэтому вот в принципе законопроект в достаточно высокой степени готовности. Насколько я поняла, рассматривая вот решение группы, вот Елена Сергеевна, если я что-то скажу неправильно, она меня поправит. Но вот в таком виде, чтобы сказать, что это уже проект федерального закона, этого закона пока нет. Поэтому есть предложение сегодня попросить Марину Сергеевну рассказать основные подходы, которые будут реализованы в этом федеральном законе и принципах. Дальше мы зададим вопросы, обсудим. И если у нас не будет принципиальных возражений по тем подходам, которые собирается министерство реализовать, и нам, скажем так, график нас будет заставлять именно принять решение в мае до следующего заседания совета, то провести заочное голосование потом по данному вопросу. Вот вы согласны с такой? Ну вот.
Нет, не согласен.
Вы, значит, вот Елена Сергеевна, ваше мнение.
Мы на заседании комиссии обсуждали просто другую конфигурацию. Сегодня рассмотреть вопрос в целом о развитии национальной системы квалификации, рассмотрение конкретного законопроекта по этому вопросу перенести на май. С тем, чтобы тоже комиссия на предварительном заседании рассмотрела содержание законопроекта, а потом уже по итогам рассмотрения комиссии мы перенесли и сам законопроект.
Получается, что мы не успеем рассмотреть его до того, как он должен быть внесен в правительство. То есть следующее заседание совета, оно позже, чем срок, когда этот закон должен быть внесен в правительство. Он должен быть внесен 15 мая, если я не ошибаюсь. Марина Сергеевна, вы поправляете меня, если я не права.
Нет,
вы
все правильно говорите. У нас члены общественного совета, которые не согласны с таким подходом к заочному голосованию, они будут иметь возможность обсудить этот проект до 15 мая на других площадках.
Мы пока обсуждаем, что я согласна. Просто Елена Сергеевна говорит, что на рабочей группе, но немножко другой подход, но он после заседания группы, насколько вот вчера я поняла, ситуация немного изменилась.
Сейчас, коллеги, ну, на самом деле мы не возражаем против рассмотрения этого вопроса и дважды, если общественный совет изъявит такое желание, нет проблем. С учетом просто того, что действительно, если сроки нас будут поджимать, значит, документ будет внесен, но обсудим постфактум. Ну, как бы, если члены совета все равно хотят обсудить этот вопрос очно в режиме рассмотрения на общественном совете, ну, бога ради. Поэтому мы не возражаем. Возможно, по итогам сегодняшнего, вот сейчас, рассмотрения этого вопроса, как бы, ну, такая необходимость отпадет.
Ну,
может быть, нет. Я просто предлагаю Марину Сергеевну послушать с тем, чтобы каким-то образом и определиться по дальнейшему порядку.
Коллеги, ну, значит, мы предложили рассмотреть так широко вопрос, потому что у нас очень много сейчас идет изменений в нормативно-правовые акты, связанные с национальной системой квалификации. И, так сказать, не только вот законопроект о оценке квалификации, о сертификации квалификации, нами подготовлен, но еще и законопроект об обязательности профессиональных стандартов в государственном секторе, о, значит, порядке общественной и профессиональной общественной аккредитации образовательных организаций и программ обучения, программ профессионального обучения. Тут разные вопросы. Вчера был подписан президентом указ о создании национального совета по развитию квалификации. И эти вопросы будут рассматриваться еще и там. И в связи с этим нам придется уточнять порядок работы с профессиональными стандартами и создавать еще гостевые рабочие группы при национальном совете. То есть, я бы хотела тогда коротко остановиться на самих наших подходах к независимой оценке квалификации и сертификации. Значит, мы считаем, что работники и граждане, которые не имеют работы, и значит, граждане, которые проходят профессиональное обучение, профессиональную подготовку, они должны иметь возможность подтверждения своей квалификации, уровня своей квалификации в организациях вот, независимых ни от образовательных учреждений, независимых организаций. У нас сейчас уже есть практика, когда такого рода различные вот сертификации, квалификации проводят в рамках тех правил, которые регулируются Росстандартом, в рамках тех правил, которые в некоторых отраслях рассматриваются обязательно для отдельных категорий работников, как правило, это, так сказать, профессии, связанные с необходимостью обеспечения безопасности выполнения работ или, связанные с риском для жизни, допустим, как у России и так далее. То есть какие-то островки локальные механизмов сертификации и квалификации у нас сейчас есть, присутствуют. Хотим, чтобы была единая система, которая бы предусматривала единые правила, которые бы, так сказать, не ущемляли то, что уже наработано и то, что уже создано, но тем не менее создавали вот такую рамку для того, чтобы этот процесс мог бы использоваться достаточно широко.
первую очередь связано это с рабочими профессиями, потому что сейчас, и вам известно, у нас разряды присуждают по рабочим профессиям, так сказать, исторически на том предприятии, где работник работает, и работник должен иметь возможность для того, чтобы, если он захочет поменять работу, если он захочет, так сказать, убедиться в том, что он лучший работник, нежели о нем думает работодатель, или, так сказать, он переезжает в какую-то другую местность, где его работодателя никто не знает и не знает, вот у него действительно вот такая квалификация или нет, он должен иметь возможность свою, так сказать, квалификацию, которая определяет его стоимость, на рынке труда подтвердить. Точно так же и работодатель должен иметь возможность, значит, оценить квалификацию тех работников, которые у него есть, с использованием, вот, с помощью специальных организаций, которые на этом специализируются. Поэтому мы считаем, что вот в добровольном порядке, так сказать, считаем, что это один из принципов добровольности прохождения оценки квалификации, либо работник по своей инициативе, либо по направлению работодателя, но с согласия работодателя, либо если это учащийся, это может быть работник, это может быть учащийся или безработный, так сказать, инициативно, обратиться в организацию, которая будет специализироваться на оценке квалификации в той или иной сфере, и получить подтверждение своей квалификации. Мы считаем, что такого рода организации, они не должны вот возникать как-то хаотично, они должны, так сказать, иметь определенное регулирование. Считаем, что оптимальным регулированием здесь было бы регулирование, которое осуществляет объединение работодателей. И объединением работодателей мы предлагаем вменить аккредитацию таких, значит, организаций, которые оценивают квалификацию, значит, и публикацию сведений об этих организациях. Мы считаем, что нужно вести реестр таких организаций. И, соответственно, те риски, которые связаны с тем, что слишком много и там, так сказать, недостаточно хороших организаций вдруг захотят участвовать в этой работе, они, на наш взгляд, могут быть минимизированы тем, что объединение работодателей как крупная структура, как структура, так сказать, заинтересована в том, чтобы правильные выдавали сертификаты, которые подтверждают реальную сертификацию, реальную квалификацию работников. Они, так сказать, если вдруг кто-то недобросовестный захочет участвовать в этом процессе, то они будут, так сказать, отсечены и не попадут, вот, не получат аккредитации в них работы дальше. Применять результаты вот такого рода оценки квалификации мы предлагаем и при решениях, которые связаны с подбором кадров, с расстановкой кадров, с аттестацией работников, с организацией повышения квалификации работников, также и при оплате труда будут учитываться, естественно, такие, так сказать, такая информация и формирование кадрового резерва. Так сказать, такие у нас подходы. Именно вот в этом сегменте вот развития квалификации. Я на нем
остановлюсь.
Да,
скажите, Марина Сергеевна, скажите, пожалуйста, почему БАС не удовлетворяет существующей частью системы аккредитации, значит, систем сертификации, которые аккредитуют органы по сертификации? В настоящее время есть Федеральное агентство по техническому регулированию и металлургии, которое аккредитует системы сертификации, добровольная система сертификации. Добровольная система сертификации аккредитует органы по сертификации. Эти органы по сертификации осуществляют сертификацию персонала. Почему вас не удовлетворяет вот эта система? Почему нужно создавать новую систему?
Значит, я говорила, что у нас вот эта система есть, она очень, так сказать, локальная. Очень локальная. Мы когда продумывали подходы к независимой оценке квалификации с Росстандартом, мы плотно взаимодействуем по этим вопросам и обсуждаем, и опыт их мы знаем. И считаем, что Понимаете, вот Росстандарт, система, которая сейчас под Росстандартом, это вот некий такой делительный принцип. Вот какая-то организация захотела заниматься сертификацией работников и, так сказать, участвует в этом процессе. А мы считаем, что все-таки инициатива здесь должна исходить от объединения работодателей. Вот в таком-то сегменте профессиональном, значит, вот такой-то профессиональный сегмент уже созрел для того, чтобы, значит, проводить вот эту независимую оценку квалификации работников. И в этой ситуации. И, так сказать, уже инициатив, мы считаем, что это вот таким образом должно выстраиваться, а не по каким-то, так сказать, желаниям вот одной организации, другой организации. Если посмотреть на сайте Росстандарта, там все прозрачно, абсолютно видны перечни вот этих вот организаций, которые сейчас занимаются сертификацией. Вот по одному и тому же вопросу разные организации занимаются сертификацией. Вот к какой обращаться?
Марина.
Какой?
Марина,
как значит... выбраться и так далее. Но это вот, так сказать, какой-то несколько, понимаете, это вот несколько хаотичный подход. А мы считаем, что здесь это... должен быть подход системный.
Понимаете, вы говорите неубедительно, потому что вот мы этим 5 лет уже занимаемся вопросом, и мы, значит, признаны европейской системой как сертификация, как организация, которая может сертифицировать специалистов в области охраны труда по европейскому стандарту. И мы аккредитованы федеральным агентством. Вот эта система, она существует. Я не могу понять, почему она почему должны создавать что-то новое, когда есть хорошо уже сделаны старые.
Николай Николаевич, позвольте, коллеги, я немножко приду на помощь своей коллеге, да, поскольку занимаюсь аттестацией и аккредитацией, ну, достаточно уже длительное время, больше 3 лет. Значит, уважаемый Николай Николаевич, а если бы мы были до конца уверены в том, что добровольные системы аккредитации либо аттестации в полном объеме выполняют свои функции по инспекционному контролю в центрах, которые они аккредитуют, и так далее, то есть весь комплекс, тогда бы мы с удовольствием, наверное, подумали о том, чтобы передать эти функции в добровольные системы. Но поскольку глубокого убеждения и практика нам показывает, что... некоторые системы добровольной сертификации, аттестации превращаются просто в коммерческие центры по продаже чего-то бы то ни было, удостоверений и так далее. А поэтому позвольте, пока государство вот в рамках этого закона систему создаст, предпродажную подготовку ее проведет, а потом, ну так, условно говоря, мы ничего никому не будем продавать, это фигура речи. А потом... когда добровольные системы выстроятся под какие-то стандарты, будут работать вполне прозрачно, открыто в соответствии с правилами, можно будет вернуться к рассмотрению вопроса о передаче этого сюжета в добровольные системы.
Владимир Анатольевич, вы меня извините, я читаю документ, который мне здесь написан. Здесь это добровольная система. Это добровольная система. То же самое... есть добровольные системы, создаются добровольные системы в рамках вот этого закона. Мы не говорим сейчас о сертификации специалистов, которые будут работать в области закона специальной оценки. Это за этим следующим вопросом. Мы сейчас говорим вот по этому документу. Понимаете? Мы сейчас начинаем создавать то, что ломать то, что уже сделано. И создавать новое. А для чего это нужно? Я не могу понять.
Николай Николаевич, Марина Сергеевна вам ответила, мы поняли, что вас не удовлетворили ее вопрос, и ответ мы пойдем дальше, потому что, значит, другого ответа у нее нет. Пожалуйста.
Смотрите, материалы, которые были выданы к сегодняшнему совещанию, есть достаточно интересные цифры, которые говорят, что примерно среди техников инженерного профиля только 12,7% после окончания обучения работает по специальности. Даже по начальному образованию, где, казалось бы, узкий дефицит кадров, только 55% находят работу. При этом в качестве решения этих проблем предлагается, исходя из того, что вы сейчас озвучили, вменить работодателям аккредитацию организации оценивающих квалификаций, и при этом обязать работодателя осуществлять оценку квалификации с привлечением специализированных организаций. Соответственно, первый вопрос. Почему вы считаете, что не решая системно проблему, скажем так, привязки подготовки специалистов к нужным конкретному производству, внедрением, созданием очередной бюрократической надстройки, влекущей за собой дополнительные издержки, вы эту проблему решили. Второй вопрос. Какие деньги оценивается то техническое решение, которое вы предлагаете? То есть каков бюджет и как распределение его финансирования должно, по вашему мнению, осуществляться между бюджетной системой и системой частной? И третий вопрос. В качестве одного из основных инструментов повышения квалификации вы предлагаете создание базовых центров профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих кадров во всех отраслях экономики. При этом очевидно, что технологии меняются достаточно быстро. Планы, скажем так, учебные, это вещи протяженные. Обеспеченность оборудованием, на базе которого должны готовиться специалисты, процесс тоже довольно длительный и дорогостоящий. Соответственно, нет ли у вас ощущения, что предложение подобного рода – это просто предложение потратить бюджетные деньги без особого эффекта и выхода? И четвертый вопрос. Почему при разработке концепции тех изменений, о которых вы говорите, вы не идете, скажем так, по пути, скажем, развитых стран, членов ОЭС? Например, мы с представителями Росуглепрофа были в Соединенных Штатах. Смотрели по предприятиям, как там это организовано. Там готовят на предприятиях. Там вопросами квалификации работников озабочены и профсоюз, и работодатель. Почему материалы, которые вы готовите, вы оставляете за рамками, скажем так, возможность компетенции профсоюзных организаций по оценке квалификации, компетенции работодателей по оценке квалификации и сочетаемость этих вещей? Спасибо.
Тебе ответ? Там ответственная работа дать, а у нас без ответственности.
Не можем ориентироваться на
человека. Это вы там
есть версия. Я ему говорю, я сам тебе ответил, я ему ответил. Безответственно. И у вас безответственно.
Иван Иванович.
Да, я отвечаю за свои слова.
А у нас ответственность.
Значит, еще раз, мы по уровню работы, что так говорить, мы смотрели квалификацию. У нас на подземных работах 19 профессий, на открытых работах 13 профессий. Инженерно-технических работников, значит, 37 профессий, можно их перегруппировать, можно переключить, можно перетарифицировать. Но каждый работодатель, даже при понимании профессии горнорабочего запоя, ГРОС, некоторые, к сожалению, чиновники считают, что это государственный работник особого значения, но тем не менее, каждая компания пытается слепить под себя своего ГРОСа, чтобы у него была не сквозная какая-то профессия, он работает во всех компаниях, а именно вот для этой компании. Потому что у него такая техника, у другой компании другая, у третьей третья. Либо проходчика для себя, для одной компании один уже проходчик, для другой. А в целом это профессия проходчика, он где угодно, что угодно, проходит хоть в метро строить. Но у каждой компании это не надо. Поэтому должна быть единая квалификация, должны быть единые стандарты. Но другое дело, что работодатель не хочет платить деньги на разработку стандарта. Потому что он считает, что то, что мне нужно, у меня есть. Я в своем учебном центре непонятно каком, непонятно кого подготовлю. И непонятно, кто у меня будет то, что мне нужно. И понятно, что никуда не уйдет, потому что в другом месте он никому не нужен. С той квалификацией, с той подготовкой, что я под себя подготовлю. И в этом случае, получается, как собачонку на веревке привязали, тарелку ближе, тогда не дальше, тогда никуда ты денешься. Тем более, пойди по Сибири, побегай, поискай, может, это другое рабочее место найти. Это не только облачко касается, это всех касается. Поэтому профессиональная подготовка, квалификации, стандарты должны быть в руках государства. Государство должно готовить специалистов, безусловно, учитывая потребности работодателей, учитывая мнение профсоюза, и квалификация должна быть сквозными, не привязанными к чему-то. А другое дело, что в этом случае нужно вырабатывать механизм добровольно-принудительный, который добровольно-принудительно заставит работодателя финансировать это дело, чтобы был универсальный квалифицированный специалист. Тогда все становится на свои места. И когда мы говорим, опять же, о учебных центрах, еще чего-то, вот вчера было совещание в Минобрнауке, потому что есть поручение президента по подготовке рабочих и инженерных кадров для угрозы. И на мой простой вопрос касается и Минтруда, и Минэнерго, и Минобрнауки. Сколько нужно людей с точки зрения естественных технических кадров для угольной отрасли рабочих? Но никто не знает. Сколько у нас учебных заведений, ну, раньше это были ПТУ, технику, и все это называется среднеспециальные учебные заведения, никто не знает, сколько их есть. А какие кадры преподавательские, никто не знает. Какая базовая, никто не знает. Какие учебные центры есть у работодателей для подготовки, приготовки, то, о чем говорит Максим, никто не знает и нету в основном. Поэтому говорить о том, что у нас что-то есть, ничего нет. Нужно эту базу создавать заново, нужно ее тарифицировать, нужно ее квалифицировать. Что-то мы вчера на совещании в Миноборнауке приняли, согласовали как бы план работы, мы сейчас дошлифуем, в котором, значит, пропишем позиции и Минтруда, и Миноборнауки, и Минэнерго, и объединение работодателей, и посуда в том числе, по выработке и формированию вот этой системы по квалификации в том числе. Поэтому то, что делает Минтруд, я считаю, абсолютно правильно. Абсолютно правильно. То, что касается системы сертификации, о которой говорит Николай Николаевич, да, она может иметь место, но она должна быть как сопутствующая, а не основная. Потому что сколько денег, столько песен, кто тебе нужен, заплати деньги, получи удостоверение, иди дальше. Мы знаем и экспертов, и юристов, и адвокатов, и слесарей, и кого угодно, с дипломами, сертификатами, которые не знают, с какой стороны подойти к розетке, вообще что туда втыкать. Поэтому это тоже есть в России, тоже хватает. Мы знаем инженеров, которые вообще не понимают, что такое шахта, имеют диплом горного инженера. Поэтому это должно быть в руках государства, и, безусловно, если мы говорим о развитии государства, и мы должны говорить о том, что у нас, к сожалению, нет промышленной политики государства, она должна быть. Потому что сегодняшние санкции, которые нам пытаются предъявить западные страны, они уже показывают, какая наша промышленная политика. И она должна строиться на принципе государственно-частного партнерства. Государство должно ставить задачи, определять задачи, а бизнес должен их решать. В рамках, так сказать, вот своих компетенций. Вот такой должен быть подход. И я здесь полностью поддерживаю Марию Сергеевну и министерство, что мы идем правильной дорогой, и мы должны это делать.
Иван
Васильевич,
один вопрос, на остальные деньги. Подождите,
может, у Марии Сергеевны тоже есть
какие-то
комментарии? Или Иван Иванович
все рассказал? Нет, я же сказал, на три вопроса надо получить ответ. А Вадим
Иванович... Да, сейчас все на остальные ответят, если
хочешь. Марина Сергеевна, коротко. Потому что Елена Николаевна нас вот... призывает работать быстрее.
По первому вопросу, почему мы, значит, предлагаем решать проблему, которая обозначена была в докладе, связанной с тем, что работают не по специальности граждане, значит, через создание неких структур по сертификации. Значит, мы проблему, связанную с тем, что граждане работают не по специальности, предлагаем решать разными способами. И, так сказать, я ограничилась только в своем выступлении вопросами независимой оценки квалификации, потому что, так сказать, это ближе всех привязано к законопроекту, который мы хотели, ну, так сказать, о котором мы говорили, о подходах. А на, так сказать, эту проблему она решается различными способами, и они обозначены, так сказать, были в этом, в этих материалах, другими. Это не способ, вот единственное решение той проблемы, которую вы, так сказать, процитировали. Значит, по финансовым ресурсам, значит, на создание вот таких сертификационных центров. Вот мы считаем, что. Конечно, здесь финансовые ресурсы будут затратные мероприятия по утверждению сертификации. Конечно, это мероприятие затратные. И мы предлагаем налоговый кодекс внести соответствующие изменения, которые бы эти затраты вот сейчас у нас относятся на снижение, на затраты для снижения налога на прибыль, только расходы на обучение работников. Мы считаем, что расходы на подтверждение квалификации, вот они тоже должны, так сказать, учитываться при налогообложении прибыли затратах работодателей.
Тише. То есть вы вводите измененный расход работодателя, правильно?
Да, обязательно, обязательно.
Вы предлагаете этим законом ввести нефинансируемый федеральный мандат в виде измененного расхода.
Максим Ильич, знаете, честно говоря, мы это, в той версии, которая у нас сейчас в работе, мы не предлагали, но вот вы меня напомнили на этом 80.
Борис Сергеевич, вы скажите, да, предлагаю, мы вас поддерживаем. Махначук это говорит.
Соответственно, когда
добровольно
должен вопрос, как это согласуется с позицией президента Российской Федерации и председателя правительства Российской Федерации для допущения роста дальнейшей нагрузки.
Они ошибаются, мы их поправим.
Это ваше право. Я бы хотел услышать от министерства, которое является исполнительной позицией, озвученной президентом и председателем правительства, о том, каким образом они предлагают конструкцию, входящую в прямую противоречие.
А у нас еще вопрос.
Нет,
у нас пока что вопрос.
А у меня тогда встречный вопрос, Максим Валерьевич. А каким образом, интересно, вы собираетесь добиться выполнения решения главы государства, зафиксированного в указе, о создании 25 миллионов кусок производительных рабочих мест, о повышении качества трудовых ресурсов? Конечно, лучше ничего не платить и денег ни во что не тратить. И при этом деньги зарабатывать. Ответьте, пожалуйста, каким образом из вот этих систем вы собираетесь выполнять поручение президента о создании в стране 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест?
А то ответьте, Сергей Федорович, я просто думаю, что это, наверное, это не вопрос сегодняшнего заседания общественного совета.
Вы же все в одну кучу мешаете. Вот,
я свои вопросы задаю по ходу выступления. Если вас интересует моя позиция в отношении данного вопроса, я готов дать развернутом виде для вас в индивидуальном порядке. Спасибо.
Сергей Федорович, работодатель не собирается выполнять указ президента по 25 рабочих мест. Потому
я
что за последние,
три года
в Укранутосе сократили 30 тысяч работающих.
Иван Иванович, введение дополнительных расходов и сократить их еще больше.
Мы вас заставим.
Подождите, сейчас слово остановили секретно.
Максим Валерьевич, мне очень жалко, что вы, так сказать, ну, видимо, прослушали, я тихо говорила, я неоднократно повторила, что этот вопрос добровольный, и либо работник проявляет инициативу в том, чтобы подтвердить свою квалификацию, если он, значит, платит тот, кто проявляет инициативу. Если работник или безработный, или там обучающийся, так сказать, решил вот проверить, кто он есть на рынке труда, значит, он за это платит. А если работодатель решил проверить своего работника, ну, наверное, работодатель заплатит за свою инициативу.
Коллеги, только вопросы. Высказывала по этому вопросу. У нас совете вроде есть члены представителей республики.
Подождите. Вопросы.
Да, Мария Сергеевна, вы извините, у вас постулат абсолютно неправильный. То есть с нищего нужно содрать последнюю нитку, чтобы он вообще голый остался. Безработный платит за свое переобучение. О чем говорить?
Вопрос. Николай Николаевич, вопрос у вас есть?
Вопрос.
Подождите, комментарии, мы перейдем.
Вопрос. У меня вопрос. А вот РСПП, вот вы сказали свое мнение по этому поводу, по поводу этого законопроекта.
Да, вы сказали.
Елена Николаевна, вы можете что-нибудь сказать?
Я скажу. Уважаемые коллеги, Марина Сергеевна сказала о том, что сейчас идет работа над этим проектом закона. И она идет на разных площадках. Мы не так давно обсуждали это в Федерации независимых профсоюзов проект этого закона. Но пока еще окончательная версия этого проекта закона не существует. Но в принципе мы, так сказать, одобряем тот подход, который существует в этом проекте закона. Вот. И в принципе то, что добровольное должно быть решение о прохождении независимой оценки квалификации, это мы тоже поддержим.
Следуя рекомендации Елены Николаевны, я предлагаю прекратить вопросы и
согласиться с мнением Марии вот Сергеевича поддержать.
А маленький вопрос.
Комиссию у нас
последний.
Ну, может, дать слово.
Да, сейчас.
Нет, вот у нас получается,
вы знаете, что
комиссия.
Вопросы сейчас докладчику. Серега, короткий вопрос, только короткий.
Короткий, Мария Сергеевна, вы не рассматривали. То есть существует проблема, с 2008 года изменяется система отсрочек военной обязанности, в которой фактически учащиеся средних специальных учебных заведений лишены права закончить обучение. Их там призывают, не дают закончить. До 2008 года у них была полноценная отсрочка для получения образования в техникумах, ПТУ, и так далее. Не рассматривается ли просто, как одной из рекомендаций, восстановить полноценную отсрочку, чтобы дать ребятам после 9-го, после 11-го класса возможность закончить технику при
Ильиче. Вы общественный совет не перепутали?
Мы не знаем. Мандат этого закона или нет?
Разрушено специальное образование.
Это не мандат этого закона. И все, что связано с отсрочками от армии для прохождения обучения, это прерогативный номер науки. Все.
Так, теперь слово Елене Сергеевне для представления позиции комиссии.
Ну, мы рассматриваем, как вы понимаете, законопроект, саму эту концепцию, да, развития национальной системы квалификации. И на группе, на комиссии у нас было решение о том, что мы принимаем к сведению и в целом поддерживаем подход, который предлагает сейчас министерство.
У вас у всех есть проект протокола?
Да, проект протокола есть у всех. Коллеги, я вот еще раз, слушая обсуждение того вопроса, который обсуждался на нашей группе, хотела бы предложить, чтобы все те, кто заинтересован в обсуждаемых вопросах, даже если они поставлены на обсуждение в других группах, чтобы все вот эти заинтересованные члены общественного совета приходили на обсуждение этого вопроса предварительно в комиссии. Мы тогда просто нормально, намного быстрее сможем на общественном совете прийти.
Какие комментарии по поводу предложения рабочей группы есть?
нашей комиссии, простите, есть какие-то предложения?
Да.
Да, пожалуйста.
У меня предложение все-таки учесть то, что функции оставить за федерального агентства какие-то технического регулирования метрологии.
Еще раз, извините, я не услышала.
Функции по аккредитации систем сертификации и в дальнейшем аккредитации органов и сертификации оставить за федеральным агентством по техническому регулированию метрологии. Как это сейчас существует в стране?
Так это не техническая функция.
Чего техническая? Аккредитация?
Это не техническая функция. Мы же делаем разные аккредитации. Одно дело, когда технические какие-то вещи, метрология, а когда люди, условия труда, совершенно другая
система. Для ответа, система
аккредитует органы по сертификации, которые занимаются сертификацией специалистов, которые же сейчас существуют.
Так, Елена Сергеевна, наверное, это противоречит вот вашим подходам, правильно? Подождите, надо принять решение. Мы же голосовать должны, да?
Мы, так сказать, вот наш законопроект, естественно, согласовывать будем, и мы участвуем сейчас уже на, так сказать, предварительных проработках, мы взаимодействуем, естественно, с Росстандартом, и поэтому те подходы, которые они используют, и они, так сказать, в чем они видят свои подходы, там, какие-то там, проблемы и как нужно развивать, мы их мнения обязательно учитываем.
Можно буквально уточнение? Вот в той схеме, которая представлена в презентации, у нас существует исполнительный орган по квалификациям, который на самом деле наделяет полномочия, который осуществляет советы и выполняет много функций. Если я ошибаюсь, поправьте, Росстандарт в этой схеме вообще присутствует?
Это схема
неправильная. Или что такое исполнительный орган по квалификациям?
Государственная система и договорная система.
Нет, национальный совет по квалификациям, он сверху, а исполнительный орган по квалификациям. Что это такое?
Значит, у нас вот всю работу теперь, вот видите, здесь отраслевые комитеты на национальном уровне, если выстраиваем, будет национальный совет. Значит, поскольку обеспечивает работу национального совета по развитию квалификации Минтруд, какого-то федерального органа исполнительной власти, в части, связанные с вопросами там, образовательных стандартов, Миноборнауки. Являются исполнительными органами, здесь фактически Минтруд и Миноборнауки.
Здесь есть два? Есть один какой-то?
Ну, один, основной ответчик Минтруд, поэтому.
Понятно, а схема Росстат вот в этой схеме где-то присутствует?
Марина Сергеевна, наверное, это вопрос, который требует дополнительной проработки. Имеет смысл, наверное, обратить еще дополнительно. Сейчас нет смысла вот докапываться до конца, потому что понятно. Надо еще поработать над этим. В этом есть свой резон, что Росстандарт, наверное, полностью
включать нельзя. Да?
Просто может быть зафиксировано это, что это требует дополнительной проработки. Пошли дальше.
Смотрите, просто эта схема нужно доработать, она реально здесь нарисована. Понимаете? По жизни получается совсем по-другому.
Коллеги,
зачем
коллеги, давайте. Судя по тому, как...
А зачем он здесь нужен?
Коллеги, судя по тому, как...
Функция Росстандарта, а другая.
Как у нас.
Это не квалификация работника, это работа.
Можно я скажу?
Да, извините.
Спасибо, извините. Судя по тому, как у нас идет дискуссия, вот есть такое ощущение, что нужно этот законопроект обсудить еще раз на общественном совете. Когда он будет законопроект? Вот у меня только, я хотела бы поддержать Елену Сергеевну, что те, кто заинтересован и компетентны в этих вопросах, пожалуйста, присоединяйтесь к работе комиссии. Потому что вот такой долгий разговор мы ведем на комиссиях, и это позволяет нам потом быстрее проводить коллекты. Поэтому вот, давайте как-то оптимизировать нашу работу. по данному вопросу. Давайте тогда его совместно формулировать из тех предложений, которые есть. Я предлагаю первый пункт. Принять к сведению информацию директора департамента оплаты труда, оплаты трудовых отношений и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Масленникова Марины Сергеевны о развитии национальной системы квалификации, в целом согласиться с подходами, которые предлагаются поддержать, поддержать в целом концепцию.
Концепции нету. Здесь нет предмета для
Но мне кажется, концепция как раз таки есть. Вы считаете, что нет концепции?
Нет.
Вот законопроекта нет.
Концепции законопроекта нет здесь.
Поддержать предложение.
Предложение подходит. Это не
концепция. Продолжить консультацию. И продолжить консультацию по данному вопросу. Когда будет, кажется, все более или менее готово, вынесем еще раз на заседание совета.
Ирина Николаевна, а можно вопрос по поводу проекта решения?
Да.
А все-таки что с проектом закона?
Вот,
на следующее заседание.
Ну, значит, а будет к следующему заседанию?
Вот, не проект в любом случае будет.
Просто да?
В какой точке будет находиться, мы сейчас прогнозируем. В какой точке проект будет находиться, мы прогнозировать не можем, но проект будет, и его можно будет рассматривать на заседании.
Давайте, как и вот предлагалось, значит, вот на рабочей группе перенести обсуждение этого вопроса на следующее заседание совета.
Ну, может быть, не вообще на следующее, если будет не готово.
Нет, у меня другое еще предложение.
Рассмотреть на заседании совета, когда будет готов.
Я прошу прощения, у меня другое предложение.
Может быть, сначала все-таки на заседании комиссии, да.
Еще раз, у меня совершенно другое предложение. Поскольку этот законопроект в первую очередь касается работодателей и профсоюзов, давайте мы поступим следующим образом. Когда мы его отработаем на рабочих группах Российской трехсторонней комиссии, и появится уже некий вариант проекта, потом мы его будем обсуждать. Пока его нет, что мы сейчас будем тереть? Мы можем что угодно здесь рассказывать друг другу. А там на РТК и в рамках РСПП и профсоюзов может совершенно другое возникнуть. Мы просто потратим время.
Вопрос в том, что мы являемся общественным советом при данном министерстве.
Ну и что?
У него есть свой регламент, у него есть
я
своя...
Я понимаю, поэтому чтобы впустую не обсуждать, я предлагаю обсуждать уже более-менее наработанный проект закона.
Почему обсуждение на нашей комиссии, вы считаете, обсуждение впустую?
Вот потому что этот законопроект в первую очередь касается работодателей и профсоюзов, а потом общественных организаций и объединений.
Разрешите.
И поэтому, если он там будет наработан, в том или ином виде согласован, тогда мы можем обсуждать.
Значит, Иван Иванович, ну, да. У нас все-таки в Совете присутствуют достаточно представительные профсоюзы и работодатели. Собственно говоря, до РТК мы практически в том же состоянии видимся. Это первое. Второе, я боюсь, что с точки зрения графика проведения РТК, на этой РТК этот вопрос рассматриваться не будет. Он, скорее всего, идет на майскую. У нас совет будет на 2 недели раньше РТК. И мы должны будем, собственно говоря, получается, тогда уже гарантированно рассматривать это на июньском совете. Документ будет уже в правительстве. Ну, наверное, не здорово будет. Поэтому давайте мы, может быть, действительно не фиксировать жестко срок, но мы постараемся сделать так, чтобы не превращать рассмотрение документа, ну, просто там, в декоративное после внесения в правительство. Я имею в виду на совете, либо на комиссии совета.
Поэтому давайте рассмотрим его на комиссии сразу, как только он будет.
Да.
Ирина Сергеевна соберет рабочую группу, и просьба всех, кто заинтересован, присоединиться к работе этой группы. Тогда принимаем сведения, поддерживаем подходы и рассматриваем законопроект на заседании комиссии и просто выносим на совет. Вот таких 4 пункта.
Уважаемые коллеги, я вот согласен с вашим решением по гарантии. Я тут хочу сказать одно. Вот мы сейчас наработали, мы здесь обсудим, мы согласуем его, а на РСПП, а на профсоюзной стороне, на РТК может выйти совсем другой проект.
Иван Иванович, задача дать свои рекомендации.
А РТК нужно сделать секундарий и РТК.
Хорошо, все, я так решил. Мне хоть в лоб, хоть полу, все равно болю.
Теперь давайте перейдем к обсуждению следующего вопроса.
Можно поведение?
Да, Сергей Петрович.
Я прошу прощения, вот я смотрю, у нас уже один член общественного совета к выходу потянулся, да. Уже, к сожалению, безвозвратно. Коллеги, я хочу
предупредить. Нет, она просто отошла, она сейчас вернется.
Дай бог, я просто хочу предупредить. У нас с точки зрения кворума, вот на бреющем, что называется, у нас минимальный кворум 17 человек, зарегистрировалось 21. Просто те из вас, кто захочет вдруг уйти, имейте в виду, что вы просто в какой-то момент заседание совета остановите, потому что останется менее половины.
Конечно.
Это, конечно, тоже метод работы, но я просто попросил бы коллег, так сказать, повестку осилить.
Это бежать быстрее.
Не надо, не наоборот.
Не ходить инкогнито, а сказать о том.
Ну, отошел человек, он уже сейчас вернет в больницу.
Коллеги,
теперь Михаил,
мне, например,
надо
на самолет.
Да, ничего страшного, вы голос
свой зарядите, и все. Извините, я могла бы голос по скайпу отдать, да, я могла бы сейчас Путина слушать с удовольствием, поэтому я приезжаю сюда осознанно, тратя свои собственные деньги. Вот, поэтому я хочу сказать, что хотелось бы понять, какой регламент вообще работает, до какого часа мы планируем, когда мы планируем закончить, и, уважая друг друга, немножко действительно сокращать дискуссию.
Знаете, коллеги, в прошлый раз, когда мы определяли длинную повестку дня, мы приняли решение, что сегодня мы работаем до конца. Вот какое было наше решение, потому что было вынесено слишком много вопросов. Прошу я всех уважать друг друга и быть краткими. Поэтому мы переходим к следующему вопросу. Конечно, да. И следующий вопрос о состоянии подготовки подзаконных нормативных актов про исполнение федерального закона от 28 декабря 2013 года о специальной оценке условий труда. Докладчик Корж Валерий Анатольевич. Валерий Анатольевич, пожалуйста.
Спасибо. Очень коротко.
Все выполнено.
Уважаемые коллеги, закон о специальной оценке условий труда предусматривает принятие 4 постановлений правительства Российской Федерации и 13 приказов Министерства труда. 2 федеральных закона плюс эти подзаконные нормативные акты и образуют систему проведения специальной оценки условий труда в Российской Федерации. В настоящий момент из 4 постановлений правительства 14 апреля принято 290 постановление, утвержден перечень рабочих мест в организациях, на которых специальная оценка условий труда проводится с учетом особенностей. Мы до 15 мая планируем собрать предложения отраслевых федеральных органов, отраслевых профсоюзов объединения работодателей, для того, чтобы с мая начать уже консультации четырехсторонние для подготовки до 1 января 2015 года всех приказов и издания, которые будут устанавливать эти особенности. Это ключевые наши отрасли, подземные работы, морской транспорт, воздушный транспорт, отдельные категории медицинских работников. Я думаю, что до конца года мы все эти акты издадим. 3 остальных постановления правительства, которые касаются порядка допуска организации на рынок проведения специальной оценки условий труда, касается аттестации экспертов, которые проводят специальную оценку условий труда, и 3 кодифицирующее постановление о внесении изменений в отдельные акты правительства, они внесены правительством, вместе с аппаратом мы сейчас ведем работу по их подготовке к принятию. Из 13 приказов Минтруда, которые планируется принять, у нас изданы 6 приказов, 2 из них зарегистрированы в Минюстом, 1 регистрации не требует, 3 находятся на регистрации в Министерстве юстиции, а еще оставшиеся 7 приказов, они разработаны, они проходят сейчас стадию публичного обсуждения, они вывешены на соответствующем сайте, направлены во все полагающиеся по правилам публичного обсуждения органы и организации. Мы предполагаем, что в первом полугодии нам в основном все эти нормативные акты принять удастся для того, чтобы система получила свое такое нормативно-законодательное оформление. Мы работаем в тесном контакте и с профессиональным сообществом со сторонами социального партнерства. Все акты рассматриваются в формате российской трехсторонней комиссии перед их принятием. Проводится заседание рабочей группы, обсуждение буквально постатейное. Поэтому мы будем также признательны членам общественного совета за предложения и замечания по актам, которые проходят публичное обсуждение, для того, чтобы эти все нормативные акты были изданы корректно и отражали пожелания и предложения всех сторон. Спасибо. По этому вопросу у меня все.
Коллеги, а еще есть вопросы?
Нету.
Значит, вот дальше у нас по нашему регламенту должно быть выступление руководителя группы Ивана Ивановича. Но Иван Иванович заседание группы не проводил.
Нету вопросов.
Значит, вы на группе не рассматривали этот вопрос.
Я говорю, нету вопросов. Мы посмотрели предварительно документы, они предварительно проработаны, согласованы.
Значит, то есть не нужно было обсуждать, да. И вопросов не возник. Да. А решение, которое мы принимаем, что вы нам рекомендуете?
Мы согласны с той работой, которую проводим.
То есть мы принимаем к сведению
и продолжим дальше работу.
У вас какой-то вопрос?
Да, я не знаю, как это будет вопрос или предложение. По данным целям. Смотрите, что получается. У нас 426 федеральный закон там. Статья 3, пункт 4 предусматривающего проведение специальной оценки условий труда в отношении условий труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих регулируется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными актами субъектов государственной гражданской службы и о муниципальной службе. Таким образом, получается, что 426 закон не распространяется на силовые структуры. Кроме того, нормативные акты, о которых говорится в статье 3, 4 пункта этого закона, в силовых министерствах сейчас отсутствуют, и разработка в настоящий момент не ведется вот таких нормативных актов вообще. Не назначены ответственные, не созданы рабочие группы, не обозначены сроки. С учетом изложенного, есть предложение внести на рассмотрение рабочих групп следующее предложение. Установить предельный срок принятия федеральных законов и нормативных актов, регулирующих проведение специальной оценки условий труда в отраслях, где работают государственные, гражданские и муниципальные служащие. В случае непринятия соответствующих законов до указанного срока проводить специальную оценку условий труда в данной отрасли на основании закона ФЗ-426.
Валерий Анатольевич, вы могли бы
отреагировать?
Пожалуйста.
Коллеги, такой я сейчас, наверное, рояль из кустов вытащу, но если вдруг кто-то еще не знал, в отношении госслужащих по поводу спецоценки условий труда это было политическое решение. Поэтому можно рабочей группе поручать все, что угодно, но мы тоже понимаем, что у этого будет совершенно определенный результат. Поэтому предложение не поддерживается.
Нет, вопрос в том, что правильно абсолютно вопрос поставили в отношении госслужащих, силовых структур и так далее. Значит, это регулируется отдельными законами, потому что функционал совершенно другой по отношению к обычной гражданской деятельности. И вот этот вопрос он был вынесен за рамки, он будет осуществляться потом, позже, по результатам отработки, наработки мероприятий, с учетом специфики силовых структур, там, спецподразделений и так далее, и так далее. И в том числе и гражданских служащих на этих объектах. Это отдельная тема. Она обсуждалась на разных площадках, и такое решение действительно принято. Поэтому мы на нем не зацикливаемся, и поэтому переходный период, и все, что есть сегодня, продолжает действовать. Мы туда пока не вторгаемся в эту зону. В Госдуме этот вопрос тоже обсуждался при принятии закона, когда мы на комиссиях, рабочих группах, мы тоже обсуждали, поднимался.
Правильно ли я поняла, что вы, как руководитель комиссии, считаете, что этот вопрос не связан с тем вопросом, который мы сегодня рассматриваем?
Нет, принципиально он связан, но он на данный момент не актуален.
Вот в контексте том, который мы обсуждаем, это другой вопрос.
Да.
Тогда... Есть еще другие вопросы, комментарии? Да, пожалуйста.
Сейчас в ходе работы по закону о спецоценке, по методике, соответственно, начинают возникать вопросы, нарабатываться практика. Пока не обсуждали это на комиссии, да, возникали еще вопросы. После обсуждения в комиссии вот этих имеющихся вопросов нашим поставим вопрос перед вашим департаментом, то есть уточнить хотелось бы. А готовы ли вы вот, методику, если зачтет наше предложение потом обоснованными, изменить методику там, где она действительно вот, мешает определить условия труда?
Значит, конечно, любой нормативный акт может претерпевать изменения. Мы договорились со сторонами социального патрульства 3 апреля на совещании у Юрины Голодец провести в течение полугода до октября месяца мониторинг применения этой методики, а в октябре доложить результаты мониторинга на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и уже по результатам совместного мониторинга с работодателями и профсоюзами с привлечением Роструда определить те ключевые моменты, которые, возможно, потребуется подкорректировать методики.
Можно вопрос?
Давайте последний, хорошо?
Да, давайте. Скажите, пожалуйста, нельзя ли было бы привлечь два федеральных государственных учреждения, которые научные средства, для того, чтобы отработать вот те предполагаемые нормативные правовые акты, которые сейчас готовятся, для того, чтобы не было тех нюансов, которые сейчас возникли с принятие методики.
Николай Николаевич, не знаю, как Институт труда и социального страхования, он немножко другая, но направление научной тематики. Но уверяю вас, что Всероссийский научно-исследовательский институт охраны экономики труда, ФГБУ наше, оно принимало постоянное и тесное участие в отработке всех норм и всех подзаконных актов. Уверяю, мы их привлекаем очень напряженно к этой работе.
Я имел в виду, знаете как, чтобы они на практике проработали методику или же...
Николай Ильич, вопрос понятен. Мы в рабочую группу по мониторингу в обязательном порядке договорились об этом, включая представителей научных учреждений и не медицины труда, и нашего подведомственного института по охране труда. И они будут, безусловно, тоже заниматься мониторингом с научной точки зрения и его результаты тоже обрабатывать каким-то образом.
Все, коллеги, тогда я еще раз хотела бы уточнить то решение, которое мы принимаем сегодня. Значит, принять к сведению информацию Валерия Анатольевича и продолжить консультации по подготовке нормативно-правовых актов. Да? Тогда мы можем переходить к следующему.
Да.
Следующий вопрос о реализации указа президента Российской Федерации 9 октября 2007 года об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года в части мер, принимаемых для снижения уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Тоже докладчик у нас Валерий Анатольевич.
Пожалуйста. Спасибо. Действительно, указом, о котором была сказана, утверждена концепция демографической политики на период 2025 года. В связи с распоряжением правительства от 2011 года, которым утвержден план мероприятий на 2011-2015 годы по реализации этой концепции. Соответственно, еще Минздрав соцразвития России в той номинации в 2012 году был утвержден комплекс мероприятий, направленных на сохранение здоровья работников на производство на период 2012-2015 года. Я кратко расскажу о 2013 годе, потому что такой полноценный рабочий год Минтруда по реализации этого плана. Значит, нами принято, помимо упомянутых уже законов, касающихся спецоценки, ратифицирована конвенция 1995 года о безопасности и гигиене труда на шахтах, 176-я конвенция. Подготовлен 9 приказов Минтруда по утверждению правил по охране труда в таких наиболее ключевых видов деятельности, это электроэнергетика, это морской транспорт. На постоянной основе пересматривались типовые нормы обеспечения работников спецодежды, опять-таки, в ключевых отраслях металлургия, угольная промышленность, энергетика. Помимо этого, таким важнейшим направлением реализации этого плана явилась координация и мониторинг работы субъектов Российской Федерации по реализации своих региональных программ по улучшению условий охраны труда. Мы придаем этому очень большое значение. Мы постоянно субъектов собираем на и селекторные, и совещания по федеральным округам, для того, чтобы они активно занимались вопросами безопасности работников на производстве. У нас большинство подавляющих субъектов
все программы разработал, утвердил и их реализует, мы их мониторим, собираем информацию о реализации. С теми, кто находится в процессе доутверждения или переутверждения программ, мы работаем индивидуально для того, чтобы вся страна была охвачена программным целевым методом обеспечения безопасности работников на производстве. Буквально приведу несколько цифр. Мы, конечно, не присваиваем себе пальму первенства в снижении уровня производственного травматизма в стране. Это системная работа и социальных партнеров, работодателей, профсоюзов и нашего надзорного органа. Но могу сказать, что статистика Роструда говорит о том, что с 2000 года, по сравнению с 2013 годом, у нас самый такой критический вид травматизма, это смертельный травматизм на производстве, сократился в 2,3 раза. 2013 год к 2012 году сокращение на 12%. Эти цифры, конечно, наверное, могут давать некую самоуспокоенность, но мы не поддаемся этому чувству, потому что работать нужно продолжать. Если считать по методике МОД, на 100 тысяч занятых, у нас это 3, погибших на 100 тысяч занятых, это 3,7 человека. Это, ну, для сравнения, развитые страны Европы, Франции, Германии, там, допустим, США, это 1,5-2 человека. Ну, то есть мы превышаем еще уровень развитых стран, поэтому есть чем заниматься, есть понимание, что нужно эту систему и дальше развивать. Мы в раздаточных материалах членов общественного совета предложили такой первый драфт проекта программы на 2014-2015 год, понимая, что Министерство труда должно с учетом нового регулирования и новых функций план переутвердить. Мы будем признательны за те предложения, которые поступят на этот проект, для того, чтобы сформировать в первом полугодии такой достаточно сбалансированный план и его реализовывать дальше, чтобы добиваться и сохранять тенденцию снижения производственного травматизма в стране. Спасибо.
Вопрос есть, коллеги? Вопросов нет. Ну, Иван Иванович, я так тоже поняла, что вы сочли через целесообразно проводить заседание комиссии, поскольку, видимо, согласны.
Нет, мы рассмотрели отдельно, значит, указ президента, концепцию, которая была сделана. И действительно, я считаю, что мы правильно подняли вопрос. Поскольку после того, как мы его подняли, почему трудом была проделана определенная работа, значит, план этих мероприятий не актуализирован. Но я бы единственное, что предложил, значит, доработать вот этот план, который есть в части реализации указа президента, значит, с определением ответственных сроков, потому что там есть некие спорные позиции, которые требуют, сказать, более детальной проработки. Мы готовы с Минтрудом это дело доработать.
Тогда мы можем принять такое решение, принять информацию к сведению, продолжить консультации, да, по доработке плана,
да,
в рамках комиссии.
Да,
хорошо? Нас устроит такой всех вариант? Замечательно. На завершение вопроса у нас присоединяется Елена Андреевна. Но, Елена Андреевна, пока вы
перейдете пока не
себя, а мы начнем сразу следующий вопрос рассматривать.
Разрешите, у меня просьба, коллеги, у нас просто накладка. У нас коллегам, которые докладывают вопросы дальше, надо убегать в Министерство финансов.
Хорошо.
У меня просьба, можно сейчас рассмотреть вопрос номер 9 в плане закупок? А потом вопрос номер 8. Я очень извиняюсь.
Коллеги, пойдем навстречу. Тогда сейчас по закупок Министерства труда на 2014 год, пункт 12 протокола заседания правительственной комиссии, далее по тексту, слово предоставляется Светлане
Викторовне. Уважаемые коллеги, я хотела бы доложить о работе, которая проводится в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации в плане формирования плана графика закупок товаров, работ и услуг для заказчиков на 2014 год. То есть эта работа ведется в соответствии с совместным приказом Министерства экономики и Федерального казначейства. Ежегодно такой план-график размещается на официальном сайте Российской Федерации в интернете. То есть, соответственно, ежегодно в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями в
выбираются определенные суммы, определенные для того, чтобы министерство могло выполнить поставленные задачи, те мероприятия, которые перед нами стоят, значит, какой график. В настоящее время, как бы наш, если вы видели наш как бы, закон 14 год и бюджетные ассигнования, которые нам утверждены, они у нас утверждены в размере 122,9 миллиардов рублей. Соответственно, план-график, который мы утверждаем, который предложили вам рассмотреть, он у нас, в принципе, идет в сумме, в объеме 1,9 миллиарда 9 миллионов. То есть это получается от общей суммы нашего бюджета 1,58%. То есть, в принципе, это не такая большая как бы, сумма. На что у нас идут, на какие расходы? Значит, в принципе, предусматриваются те как бы, работы и те закупки, которые осуществляет конкретно непосредственно Министерство труда. Это бланки для органов социальной защиты. То есть сумма 20 473 000 рублей. И опять-таки все это формируется по представлению по заявочной комиссии от субъектов Российской Федерации. То есть, соответственно, когда это будет информация собрана, будет играть конкурс, и, соответственно, сумма может или уменьшаться, но в принципе в большинстве своем она уменьшается. Второе как бы, мероприятие такое, тоже важное, у нас нервские работы, то есть 10 работ, которые, на которые выделено 13 537 000 рублей. То есть следующие закупки у нас в соответствии с указом президента о подготовке Минтруда профессиональных стандартов, то есть в этом году у нас планируется выделение 18 миллионов на подготовку 36 как бы, лотов по стандартам. Небольшая сумма, порядка 3 миллионов у нас идет на лингвистическое обеспечение как бы, расходов Министерства труда. 53 миллиона у нас идет на реорганизацию, не на реорганизацию, а на реформирование государственной службы, то есть оказание образовательных услуг для федеральных органов исполнительной власти, поскольку это наша как бы, задача. И сумма самая большая у нас, как бы, это 1 636 000 000, это идут средства на федеральную целевую программу «Доступная среда», в рамках которой у нас, в принципе, предполагается заключение договоров на поставку аппаратно-программных комплексов, на медицинское диагностическое оборудование в адрес федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, на обучение специалистов учреждений медико-социальной экспертизы, на издание специальных пособий, на проведение информационных кампаний. И небольшая сумма, то есть по сравнению как бы, со всеми, есть на обеспечение центрального аппарата Министерства труда. Значит, эта сумма 197,9 миллиона рублей. Из них у нас планируется 168,7 на информационные расходы, то есть которые включают в себя мало того, что сопровождение тех программных комплексов, с которыми мы работаем на сегодняшний момент, точно так же на приобретение расходных материалов и на приобретение, ну, скажем, замену устаревшей техники на новую технику. То есть, в принципе, процент средств, которые идут на обеспечение самого центрального аппарата, составляют, если от суммы всех наших закупок 1 миллиард 943, то это 10%. Если от суммы росписи, то есть от закона всего, это получается 0,16%. Дальше, что мне хотелось бы сказать. По видам способов определения как у поставщика у нас запланировано проведение следующих процедур. 67 открытых конкурсов с суммарной начальной максимальной ценой контракта 572,8 миллиона рублей. 106 аукционов в электронной форме с суммарной начальной максимальной ценой контрактов 1 300 000 000, ну это общая цена, как бы 1 376 000. 2 запроса котировок с суммарной начальной максимальной ценой 647 000 рублей. При этом у нас нет, как бы не предусмотрено планом графиком осуществления закупок с ценой выше 1 000 000 000 рублей. То есть по той работе, которая на сегодняшний момент ведется планом-графиком. Значит, в случае, если вносятся какие-то изменения в план-график в части или увеличения, или уменьшения цены, соответственно, да, уменьшение цены не менее, не более чем на 10%, в течение 3 дней министерство в обязательном порядке размещает уточненные данные как бы на портале. Значит, что еще бы мне хотелось добавить? Поскольку, значит, с этого года уже введен новый федеральный закон 44 ФЗ, но сейчас является период как бы переходный, и, соответственно, мы министерством, то есть нашим департаментом, в том числе, рассматривается как бы алгоритм действия, каким образом на следующий год мы уже будем собирать, и, соответственно, мы попытаемся, в общем-то, в электронном виде собирать всю информацию, не только уже как бы касаемо конкретно центрального аппарата, но еще точно так же из сети, то есть те средства, которые мы отправляем нашим федеральным учреждениям, как бы казенным учреждениям, бюджетным учреждениям, то есть те средства, которые у них идут на закупку, включая приобретение оборудования, расходных материалов, обеспечение каких-то выполнений работы, соответственно, это все будет у нас собираться, и надеюсь, что, в общем-то, у нас будет более актуальный план-график. Значит, по сумме, которая у нас вот на сегодняшний момент, да, по центральному аппарату 1,3 миллиарда заложена на закупки, она, в принципе, как бы, ну, находится на уровне прошлого года, с учетом того, что при формировании бюджета, значит, 10%, соответственно, были сняты с этих позиций, то есть, ну, и получается, что в прошлом году было там 20 копейками миллиарда, сейчас стараемся, насколько возможно, экономим, насколько возможно, пытаемся, в общем-то, лишнего ничего не покупать, не размещать, и, в общем-то, ну, работаем.
Если позволите, коллеги, тут требует этот вопрос небольшого пояснения, откуда он вообще появился, если у нас в плане его нет. Значит, было заседание правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства, и это поручение получили все федеральные органы исполнительной власти в апреле текущего года рассмотреть на общественных советах план закупок. Если членов общественного совета рассмотреть все план закупок, имея в виду рассмотрение на общественных советах, если есть интерес, закупок свыше 1 миллиона рублей. Не путайте с миллиардом. Миллион. Да. Ну, как бы, поэтому мы этот вопрос предложили в повестку совета. В январе необходимо будет, опять же, в соответствии с решением этой же комиссии, рассмотреть итоги нашей закупочной кампании. Как вы поняли из доклада Светланы Викторовны, ну, мы, наверное, самое транжирное ведомство в стране. Ну, вот, чем богаты, тем рады поделиться. Я бы просто предложил, если это возможно, информацию принять к сведению. Если какие-то конкретные конкурсы или закупки интересуют из того плана, он абсолютно публичный, он не только вам разослан, он на сайте опубликован, то рассмотреть соответствующие закупки на комиссиях, если вопросы останутся, тогда выносить на совет. Мне просто кажется, что если, конечно, мы все закупки сверх миллиона будем вытаскивать на совет, то живем. Ну, предложение.
Рассматривали на 5-й комиссии?
Да, вот вы рассматривали, действительно.
Да, буквально два слова. На самом деле, мы на 5-й комиссии рассматривали этот вопрос ввиду других. И очень приятно, что замдиректора департамента, ну, я думаю, нашли общие точки с представителями. Во-первых, выработан регламент по работе комиссии по взаимодействию с финансовым департаментом в сфере закупок и процедуры закупок по комиссии работы. Значит, выделены люди, которые будут регулярно посещать комиссии по... Не все, сразу могу сказать. Самое главное, что мы сделали отсечение, какие комиссии мы будем посещать. Это первое. Что сумма закупок действительно, где будет более миллиона рублей. Это первое. Второе. По субъективным оценкам, соответственно, работников департамента существует необходимость привлекать экспертное сообщество либо общественный совет для того, чтобы вынести определенное суждение, чтобы оно было более сбалансировано. Когда эксперты департамента будут входить в определенную, значит, задумчивость, в том смысле, что решение будет неочевидно, соответственно, в этот момент привлекать именно членов общественного совета по регламенту. И третий момент, это, естественно, по инициативе членов общественного совета, так как этот график закупок, план закупки является публичным,
любой член общественного совета может обозначить свой интерес конкретной комиссии и в заявочном виде через комиссию по работе по развитию госслужбы представить свою кандидатуру на участие именно в работе этой конкретной комиссии по конкретному вопросу. Так что, во-первых, мы не будем перегружать общественный совет работы, замкнем эту работу на комиссии, и в случае чего, в случае заинтересованности членов общественного совета, включать их в работу комиссии по рассмотрению конкретной закона.
Спасибо. У кого-то есть возражения?
Небольшое дополнение. Мы еще рассматривали вопрос, чтобы вот эти требования соблюсти по сделкам миллиона. Да, вот, мы можем по факту, то есть вот, за месяц они не прошли, мы рассмотрели, что прошли, что прошли без нарушений, и мы одобрили по факту. Ну, не одобрили, что по ним вопросов никаких нет в общественном совете. Тогда этот будет соблюден вот этот порядок, что все эти 5 миллионов общественный совет рассмотрел.
Значит, во-первых, как могу сказать, что это не обязательное условие. Мы не обязаны это делать, и я против формального рассмотрения членами комиссии или советом любых вопросов.
Вообще, действительно, если нет, вот у нас такой обязанности, то просто формально, да, говорят, что мы согласны, потому что нас не интересует, наверное, лучше так не делать.
Потом лучше рассматривать вот отдельные пункты плана до того, как будет совершаться эта закупка. То есть, если вот представляется, что она какая-то нет, ну, в общем, разные могут быть
причины,
то кажется, что лучше провести заседание совета, рассматривающего этот вопрос, до того, как она будет вынесена уже на торги.
Ну, у нас план закупок, он открыт, он висит, да, из этого плана можно действительно взять абсолютно любой вопрос. Плюс надо понимать, что от момента объявления до момента подведения этого конкурса или аукциона, там тоже определенное время проходит. Поэтому мы здесь готовы необходимую информацию предоставлять. Ну, коллеги, поверьте, нас за много лет существования этого закона выдрессировали. Поэтому совершенно никаких проблем нет в том, чтобы абсолютно всю информацию предоставить. Она давно уже не секретная, публикуется везде, где только можно.
Да, Иван Иванович. Сейчас уже начал говорить, Иван Иванович.
А у меня вот вопрос. С точки зрения закупок, как бы понятно, что что-то где-то нужно, но скажем, вот адресная поставка эргонометра с функцией диагностической дорожки силовой платформы для нужд федеральных государственных учреждений социальной экспертизы стоимостью 4,5 миллиона каждая, 60 штук.
Вот как это кто это? Читаете, да? А? Это за исплана читаете?
Конечно. Как бы кто вот это определяет и надо, потому что там, допустим, адресная поставка аппарата вестибулярного там с крутящимся креслом 84 штуки. Значит, адресная поставка аппарата программного комплекса для оценки функциональной диагностики нарушения продвига 81 штука. Это у нас что имеется в виду? Я сейчас задам вопрос, ты еще не задал. Это у нас что получается? 84 центра, в которые нужны эти дорожки, на которых будут люди, у нас субъектов меньше, чем центров у вас.
75 субъектов у нас, извините.
Пожалуйста,
можно обозначить сейчас? Можно? Иван Иванович, это происходит закупка в рамках реализации государственной программы «Доступная среда», о которой я сейчас собираюсь вам доложить. Это оснащение специальным диагностическим оборудованием по стандарту, по четкому стандарту, мы утверждаем нормативным актом. Главных бюро медико-социальной экспертизы. Мы поставляем в каждый субъект. Этот стандарт обязательный к исполнению, и это является условием лицензирования. Если только мы это не сделаем до конца этого года, то, к сожалению, мы не сможем проводить медико-социальную экспертизу. Вот эти вот белые там, дорожки и так далее, это было предложение на ведущих научных институтах, потом одобрено и общероссийскими общественными организациями инвалидов, и нашим экспертным сообществом. Поэтому здесь вопрос быть особо не должно. Мы централизованно поставляем эти вещи в каждое бюро, в каждом субъекте у нас это есть. И федеральный бюро.
Понял. А вот как формируется цена? Ну вот, допустим, значит, дорожка силовой платформы, ну вот, мы все с вами бегаем, беговая дорожка, еще какая-то, да, там, ну, 20 тысяч, 30 тысяч, ну, 50 тысяч, ну, тут средняя цена 4,5 миллиона. Что это такая дорожка? Я ее представить физически себе не могу. За 4,5 миллиона беговую дорожку силовой платформы. Они все, в принципе, силовой платформой, где увеличивается нагрузка, больше и меньше, сказать, определяются манометры, показывают сразу затрату килокалорий там и все остальное. Как цена вылезла? Откуда?
Иван Иванович, дело в том, что
Я уж извиняюсь, Иван Иванович, вопрос, поскольку более системный. 44-й закон содержит детальный механизм, он в законе прямо скреплен, формирование начальной цены. Там учитывается и среднеконъюнктурная цена по рынку, которая складывается, и цена по предыдущим закупкам, и цены ряд других факторов. Здесь с точки зрения возможности манипулирования каким-то образом или там необоснованного завышения цены, возможностей на самом деле нет. Это касается не только велодорожек там, за 4,5 миллиона, это будет касаться и Стула за 1500. Ровно по одной и той же схеме осуществляется формирование этой цены. По каждой конкретной закупке процедура формирования цены, описание того, каким образом она сформирована, является неотъемлемой частью технического задания. То есть, условно, если вы возьмете ТЗ на закупку вот этих 84 агрегатов, то там будет детально описано, каким образом цена установлена начально, именно 4,5 миллиона. Если это интересно, конечно, мы можем эту информацию даже не то, что предоставить, а просто будет в открытом.
Я понял. У меня еще один вопрос в связи с этим. Минтруд закупает централизованно и потом развозит по регионам, выделывает, да?
Да.
Я к чему спрашиваю, если будет у нас как с томографом?
Иван Иванович, вот вы знаете, тема интересная, поскольку как бы обыски проводились и при моем участии, я директор правдепартамента по Министерству развития, вы знаете, я вам могу так сказать, вот там, может быть, широкая общественность об этом не очень знает, но извините, цена на томограф вот такая завышенная формировалась за пределами территории Российской Федерации.
Конечно, я знаю.
Понимаете, я поэтому знаю. И была она результатом или олигопольного сговора производителей и поставщиков соответствующей техники. Поэтому ответ на ваш вопрос, что такую ситуацию на 100% конечно исключить нельзя. Но поверьте, все те необходимые законом процедуры, которые нужны для того, чтобы вот у нас этих неприятностей не было, мы прошли. Вот у меня
предлагаю еще раз по рассмотрению этого документа со своей стороны вернуться, может быть, подработать над подходами и до другой редакции, и дополнительно уже в неком обновленном формате с участием курирующего заместителя министра Кудова еще раз рассмотреть на комиссии. На сегодняшнем заседании общественного совета мы просим его в этой связи не рассматривать и увидеть.
Сергей Петрович, чтобы одно маленькое, вы сказали, может быть подработать. Я просто хочу обратить ваше внимание.
Может быть подработать, я не говорил.
Ну вот.
Именно такими словами.
Вы сказали, что немножечко. Просто я хочу обратить внимание, что кроме того, что есть вот сейчас протокол обсуждения, я выключу, а он знает. Кроме того, что комиссия решила, есть еще решение рабочей группы. И, конечно, мы считаем, что совсем уж никак не учитывается эти соображения. Это двух разных сторон, в общем, идет. Поэтому здесь потребуется работа. Просто, чтобы было понятно, там ведется работа.
Елена Николаевна, все понимаю, но вы тоже, я думаю, знаете, что закон этот не наш инициативный, что есть на эту тему соответствующее поручение. В этой связи... В этой связи мы бы все-таки просили дать нам возможность комиссии профильной обсудить этот вопрос еще раз. Закон выносится, он нам не вменен с точки зрения плана работы общественного совета ничем. Закон выносится Министерством труда. У нас есть определенные вводные по этому закону. Поэтому мы не хотим, откровенно скажу, просто получить просто здесь негативного результата. Мы хотим попытаться каким-то образом все-таки подходы согласовать. Для чего прошу вопрос сегодняшней комиссии перенести, с тем, чтобы курирующий замминистра мог еще раз, еще одну интеракцию сделать.
Сергей Федорович, я понимаю, что разговор идет о цифрах, о бюджете, но я неоднократно ставил вопрос на разных уровнях и думаю, что в рамках комиссии и общественного совета, вот нашего, нужно все-таки вернуться к принципу формирования структуры управления фонда, в том числе с точки зрения равного представителя сторон, управления работодателей, посудов и государства, поскольку одни формируют, другие как бы установки дают, а третьи контролируют распределение. Поэтому пока мы эту проблему не решим, она будет вечно висеть, у нас будут всегда непонятки. Поэтому у меня все-таки просил бы это отразить значит, в нашем решении, дать такое поручение, значит, вернуться к рассмотрению структуры управления фондами. Я знаю.
Иван Иванович, последний
вопрос. Я не знаю, какое отношение этот вопрос имеет вот к этому конкретному пункту. Совершенно очевидно, что общественный совет вправе рассматривать любые вопросы, которые он считает необходимым. Если вы считаете необходимым его на какое-то заседание совета вынести, ну как бы угорать. Я сейчас говорю, про конкретный разный проект.
Да, раз мы еще не дошли. Хорошо, председатель просьбы комиссии.
У нас была совместная комиссия по этому вопросу. Сергей Федорович правильно охарактеризовал ситуацию, которая проходила обсуждение. Действительно, существует проблема, связанная с тем, что решение рабочей группы Российской трехсторонней комиссии никак не учтено для работы законопроекта. И если министерство предлагает рассмотреть этот законопроект в доработанном формате, который будет учитывать то, что было высказано на совместном заседании комиссии и на рабочей группе РТК, то, наверное, это стоит поддержать.
А он мимо рабочей группы РТК никак не пройдет.
А он уже был.
Он уже был на рабочей группе РТК, но ни одно замечание еще не было.
А они не дорабатывали.
Еще раз, да, вот это вернуться к этому, вы не пропускать. В общем-то, всегда.
Коллеги, у меня только одно замечание. Спасибо за внимание. У меня только одно замечание. Знаете, нужно по порядку. У меня бухгалтер, не пытайтесь превратить общественный совет в клон РТК. Ну вот, все-таки это разные общественные структуры. Я понимаю, что мы по-разному. Но в том-то и дело.
Но общественный совет вправе посмотреть, что
он уже безусловно, но просто апеллировать каждый раз к тому, что вот мы тут что-то делаем, а это РТК не учло. РТК сама разберется со своими решениями, согласитесь. Там более чем достаточно механизмов.
Сергей Федорович, извините, общественный совет пока все смотрит, а как работает Минтруд. И вот мы смотрим, что Минтруд выносит свой, а кто он выносит сюда на общественный совет, и мы видим, мы знаем эти результаты. Результат тоже самый любой практически. Ну, общественные советы смотрят, вообще говоря, а Минтруд, так сказать, каким образом проводит свою работу, как он взаимодействует со всеми другими площадками для этого общественного совета. Поэтому-то мы поддерживаем ваше предложение. Не обсуждаем.
Хорошо, коллеги, да, давайте сейчас не будем уже привлекаться. Я думаю, поддержим, да, предложение, да, Сергея Федоровича. Соответственно, переносим это заседание, да, как раз после того, как дополнительные проработки. Хорошо. Тогда у нас повестка основная наша исчерпана, да? У нас еще есть пункты разные.
Не-не-не, у нас там вот пункты, которые мы вынесли на заочное голосование. Я предложил решение записать, что рассмотреть Минтруду вопрос о формировании органов правления этими фондами. И дать предложение с точки зрения равного партнерского представительства в управлении фондами. Чтобы было равное количество. 1/3 профсоюза, 1/3 работодателя, 1/3 представителей государства. Поскольку три партии сформируются работодателями, заинтересованы в использовании и выплат работники, есть государственные задачи, гарантии конституционные, за которые отвечает правительство. Поэтому представительство должно быть равным в этих фондах управления. Оно принципиально неравное, принципиально гнобится, и принципиально представители власти там доминируют подавляющим большинством. Что принимает, то принимает.
Это имеет отношение к конкретно вот этим законам?
Это имеет отношение к фондам, пенсионным, социальным страхованиям.
Фонды, я понимаю, что имеет отношение. Просто, может быть, это предложение должно идти просто отдельно,
состояние? Не могу не съязвить. Да, а пока вот таких предложений не будет, мы не будем рассматривать законы об исполнении бюджета фонда.
Нет, мы будем рассматривать.
Ну что, нет, Иван Иванович правильно говорит, если вопрос есть, его надо ставить и выносить. Ну что его связывать?
Мне кажется,
первым вопросом.
Иван Иванович правильно ставит вопрос, потому что если смотреть на представленные нам на рассмотрение законы, то содержащаяся в них информация на самом деле абсолютно провоцирует
вопрос, который ставит. Вот вы персонально предложили рассмотреть эти вопросы в заочном режиме. Вы. Да. Это было ваше предложение, поддержанное членами совета. Переписка электронная у всех, которые есть. Если вы свое мнение поменяли, ну так и скажите, рассматриваю
больше. Я предлагаю разделить эти два вопроса.
Я вам хочу сказать, что мы не против того, чтобы подтверждать утверждение бюджета. Деньги есть, они потрачены, они за них отчитаны, проверены.
Счетная
палата заключение дала, там никто ничего не связывает. Понятно, тут мы это не обсуждаем. Но впредь, для того, чтобы дальше они тратились, и не было вопросов ни у одной из других сторон, я предлагаю дополнительно к этим двум вопросам о фондах поставить вопрос о управлении этих фондов и принципе формирования фонда. Вот я что предлагаю.
Ну, то есть вопрос понятен, он важный, но я предлагаю его обсудить все-таки, поставить отдельно.
Сначала комиссии подумать.
Да,
давайте вставим вклад, давайте обсудим.
Да, это я, конечно, безусловно. То есть давайте мы тогда это включим
в план работы комиссии. Есть профильная комиссия, комиссия пускай ставит этот план к себе и по мере готовности выносит на совет.
Согласен. Хорошо. Так, тогда возвращаемся. Действительно хорошо, что вы напомнили про эти два закона, да, в исполнении бюджета. Вот у меня вопрос такой. Мы должны это заочное голосование проводить после того, как они рассмотрены на соответствующей комиссии. Или как?
Здесь можно рассматривать немножко по-другому. Поскольку документ был разослан всем участникам, предполагалось обсуждение в заочном режиме, то нам шел обмен, скажем так, информацией в электронном виде. Естественно, по данному вопросу позиции есть. Как бы есть некие принципиальные моменты, на которых нужно обратить внимание. Единственная проблема в том, что я, например, вот в нашей комиссии не успел в обобщенном виде это представить сегодняшнему заседанию. Но сегодня вечером я готов всем то, что получилось, исходя из поступившей информации, переслать. Могу сейчас озвучить то, что получилось по этим законопроектам.
Ну что, коллеги, можно дослушать?
Конечно.
Я, например, знаю, я поддерживаю.
Мне кажется, что у вас есть хороший повод сегодня договориться вообще о процедуре заочного голосования. Потому что мы приняли решение, что мы будем заочно голосовать. И как-то, а как мы это будем делать, мы об этом не договорились. Поэтому я в этой связи предлагаю следующее решение. Если мы наносим на заочное обсуждение голосования, то идти следующим путем. Значит, руководитель профильной комиссии или два руководителя, если это нескольким комиссиям, формулируют решение по результатам заочного обсуждения и направляет это решение Филиппу Игоревичу, он рассылает всем это решение, и мы голосуем за это решение тоже заочно. Вот такой вариант. Это нужно проводить до заседания совета.
Ну, и к этому решению должна быть еще какая-то, наверное,
какая-то мотивация. Проще, Лен, как она может быть проще?
Ну, на самом деле, может быть, но нужно смотреть другое. Действительно, члены комиссии голосуют, они предлагают свое решение. То есть они не обязательно должны собираться. Да. Вот представитель комиссии может довести это решение до сведения и все.
В смысле, до сведения? А вы задавайте голосовать.
Мы же уже собрались. Вот он сейчас доведет до нашего сведения, пожалуйста.
Нет, вот сейчас, вот вообще, честно говоря, сегодня бессмысленно уже обсуждать вопрос заочного голосования. Потому что сейчас можно проголосовать
уже очно.
Да, очно. А вопрос заочного голосования, это чтобы не выносить на наше сегодняшнее обсуждение. Поэтому я предлагаю, если у нас дальше будут такие случаи, вот процедуру решать так. Если комиссия выносит на заочное голосование, то до заседания совета должно быть принято решение.
И предложит.
И председатель комиссии просто его озвучивает на заседании совета.
Уважаемые коллеги, я еще на первом заседании говорил, процедура. Это должна быть четко прописано, чтобы не возникало такого вопроса.
А может быть, тогда регламент внесем дополнение?
Регламент.
Это было бы правильно.
В регламенте должна быть четко прописана. Это не знаю, как это проходило, когда возникала масса вопросов. Пока не была прописана процедура фонда, возникала масса вопросов. Поэтому я вам задаю все.
Погодите, пожалуйста, вы все устали, давайте мы попросим тогда Сергея Владимировича, соответственно, это обсудить, ну, сформулировать это предложение, да, разослать до следующего заседания, а следующее заседание мы проголосуем. за вот эту вот уточнение, пункт, да? А все согласны?
Да.
Вот принимаю во внимание, что сейчас был высказан. Нет, теперь у меня вопрос конкретно вот по этим законопроектам. У нас есть два варианта. Либо мы сейчас тогда заслушиваем Максима Валерьевича и то, что комиссия думает по этому поводу, и тогда голосуем больше в формате уже заслушиваем. Либо мы все-таки переносим на заочное голосование. Тогда мы ожидаем, что нам комиссия пришлет сначала сформулированное решение, правильно будет предложить.
Может, да? Слушай, вот, если ты знаешь, мы слушаем, можем уже проголосовать? Слушай, на прошлой неделе, в пятницу.
Я предлагаю проголосовать очно.
Да.
На нашу предложение.
Слушай, там, поверьте, от профсоюза там нет проблем. Работа на задании там и сам.
Тогда я рассмотрю.
На пересе. Пожалуйста. По исполнению. Там бесполезно, очно.
По итогам обобщения материалов, поступивших в рамках заочного рассмотрения данного вопроса, речь идет о исполнении бюджета фонда Пенсионного фонда Российской Федерации и об исполнении бюджета фонда социального страхования. Есть предложение сформулировать следующее решение. Пункт первый. Принять к сведению. Второе. Рекомендовать по ФЛР при доработки пояснительной записки проекта федерального закона. Дать расшифровку, какой средний расход осуществляется на доставку пенсии. Почему удельный средний расход на доставку пенсии в виде социальной доплаты к пенсии отличается более чем на 20% от удельного расхода на доставку пенсии при доставке их авиатором. Второй момент. В отношении ФСС пояснить, почему доходы от размещения свободных средств по страхованию от временной нетрудоспособности в 100 тысяч раз меньше, чем доходы от размещения аналогичной суммы средств на страхование от несчастных случаев. Цифра действительно вопиющая. Ого. Абсолютно непонятно. Третье. 100 тысяч раз.
Естественно, процента, да, мы пятницу сидели, слушайте.
Там не проценты, еще раз говорю, здесь абсолютное значение. Если вы посмотрите на страницу 8, то вы увидите, что доход от размещения 7,7 тысяч по категории расходов, связанных с взаимной трудоспособностью материнством, при объеме 17 миллиардов рублей.
А там 100 миллиард 30 тысяч.
А здесь, если, извиняюсь, если мы возьмем общую сумму, там 335 миллиардов, там вообще. Я сейчас говорю только про дефицит бюджета. А если мы посмотрим на сумму 88 миллиардов общих доходов по поступлению на страхование профессиональных заболеваний на производстве несчастных случаев, и профицит 20 миллиардов, то цифра сопоставима, да? То это 789 миллионов. Согласитесь, что цифра...
Все деньги расходуются, а эти лежат на депозите. Вот в чем разница.
Еще раз. Я сейчас привожу. Только в базе нет профицита несвижаемого остатка на счетах.
И объясню все. Вот мы были в пятницу, все объясним. Эти деньги, их много, но они тратятся. Этих денег до 20 миллиардов. Они просто лежат в банке.
Я озвучиваю вопросы, поступившие, на которые нет объяснений в пояснительной записи. Если мы с вами говорим о нормативном акте, то эти вопросы должны быть освещены. И третий момент. Рекомендовать Минтруду России оценить эффективно существующую систему управления денежными средствами и обратить внимание ФСС на необходимость снижения страхового тарифа по страхованию случаев на производстве, несчастных случаев на производстве есть профзаболеваний, исходя из систематически повторяющихся дефицита.
Хорошо, да,
Паша. Коллеги, по-моему, очевидно, да, что оппонировать тут некому, ровно потому, что вопрос не стекло должен в очном режиме рассматривать. Это первое. Второе. Ну, я, к сожалению, на заседании правления фонда социального страхования не был, поэтому могу только, ну, как бы у меня оснований нет не доверять Дарье Михайловичу, потому что, ну, кто как не профсоюзы, да, следить за тем, чтобы оттуда никакие какие-то лишние не
попадали. Серьезно, здесь еще можно добавить Марину Валерьевну, Леонид Николаевну, вы вместе
были. Есть предложение, что касается Ивановича, я буквально сейчас закончу, что касается вот сейчас так с колес принимать решение общественного совета о том, что давайте мы тариф понизим. Ну, мне как, я понимаю, что Максим Валерьевич у нас представляет определенную социальную группу, но мне кажется, что совет этот вопрос должен все-таки рассматривать как-то, ну, комплексно, с учетом интересов всего населения. а не только конкретно работодатели, которые, естественно, заинтересованы в том, чтобы тариф был пониже. Поэтому, если сейчас совет не готов принять решение по этим законам, давайте тогда относить их на какое-то другое рассмотрение и там рассматривать. Приглашать специалистов, в том числе фонд соцстраха, пенсионного фонда, пускай они объясняют.
Мне кажется, тогда опять же, как бы.
Счетные палаты объяснили, я думаю, общественному совету.
Да, тогда нужно вам сначала на комиссию приглашать, да, и по обычной процедуре тогда все это и рассматривать. Раз только вопрос. Да,
я предлагаю вот утвердить это решение, поскольку после счетной палаты гонять ветряные мельницы, ну, бессмысленно, Тарас.
А какое именно решение?
То, что решение о том, что мы должны согласиться с этим проектом закона, который нам предложен, свое. Раз. Потому что если, значит, если дальше говорит о чем говорит Максим Валерьевич, то если кто-то занимается бизнесом, либо ведет туда хозяйственную деятельность, то понятно, что всегда есть снижаемый остаток, оборотные средства, они приходят, другие уходят, и как раз устойчивая система заключается в наличии этих денег, которые необходимы для этого. И пытаться все вновь потратить и все вновь играть для того, чтобы сказать, тогда мы вообще риски не сможем минимизировать. Да. А в чем будем сейчас подвергать сомнению заключение счетной палаты или как?
Я хочу обратить внимание, что здесь не могу согласиться с позицией Варвановича. Почему? Счетная палата смотрит целевой характер использования средств. Если вы обратили внимание, то в заключении нет позиции о том, что были потрачены нецелевым образом. Ставится вопрос о том, что по однородным группам, абсолютно однородным группам, то есть это одинакового формата поступления с одинаковым режимом использования, при сопоставимых объемах неснижаемых остатков доходность от их размещения различается 100 тысяч раз. Это материальность. В этой ситуации как минимум возникает вопрос о том, что должны быть даны соответствующие пояснения в пояснительной записке к нормативному акту нравственности. И второе, если такая огромная разница, а речь идет, я извиняюсь, о разнице в 782 миллиона, как минимум профильное министерство должно посмотреть на то, насколько эффективно ведется управление, ничего более.
Вопрос тогда рассматривать на комиссии. Сейчас не голосовать.
Я сейчас не готов обсуждать тему, какие банки, под какие депозиты, под что.
Я могу сказать,
я сейчас скажу. Но, поверьте мне, после тех скандалов, которые были в 90-е годы в рамках фонда социального страхования, когда председатель фонда соцстраха был осужден за как раз подобный вариант размещения квадратной процентной ставки, счетная палата в обязательном порядке проверяет правильность размещения фонда ставки, финансирования и так далее. И в заключение счетной палаты тоже эти цифры.
Хорошо. Вот здесь присутствуют три члена правления фонда социального страхования. Дмитрий Михайлович, я и Марина Валерьевна. Да. Втроем направлении фонда в пятницу были, действительно, где рассматривали эти вопросы. Поэтому, на самом деле, если иметь в виду вот, механизм размещения средств в банке на депозитах, речь идет, там действительно речь идет о том, что по несчастным случаям это действительно профицит.
Поэтому он лежит. Профицит,
и это лежит на депозите. По материнству там профицита нет. Там действительно сумма, которая все время расходует.
Профицит 17 миллиардов, исходя из...
Но профицит лежит под достаточно долгий срок. А эти деньги так не лежат. У них просто другая прелюдия. Потому что там дефицит, а тут профицит. Поэтому там разные доходы от этого размещения. Но при этом, при всем, сама процедура, в каких банках,
Согласиться с представленной информацией, одобрить и вперед.
Есть тогда другое предложение. Согласиться с представленными, поддержать представленные законопроекты при условии дополнения пояснительной записки соответствующими расшифровками.
Ну, может быть, пояснительная записка?
Ну, нормально, наверное.
Нет, пояснительная записка можно дать.
А что расшифровывать? А тогда надо уточнить. Ты
поставлю тысячную разницу.
Первое. Есть две проблемы. В законе ОПФ Совершенно непонятно, как формируются суммы на доставку пенсии. Конкретный пример. Цифра на доставку социальной доплаты в пенсии шахтеров. Меньше, чем цифра на доставку судебная на человека. Меньше в полтора раза, чем затраты на доставку пенсии рядом. Как такое может быть?
Если у нас не получается решение просто поддержать, я предлагаю, давайте рассмотрим на комиссии. Комиссия не рассматривает. Это было заочное обсуждение.
Ну, на самом деле, Максим Валерьевич еще правильно сказал. Уже по существу законов нет возражений. Да. Есть необходимость уточнить
пояснительные документы. Тогда сформулировать, что...
Давайте поясним.
Ну, хорошо.
Записываем, а сами законы будут.
Коллеги, давайте тогда попросим комиссию вот сформулировать так, как мы сейчас договорились, да, что в целом поддержать, но в пояснительной записке отразить там кто-то и кто-то. А за это мы проголосуем тогда заочно, извините, потому что сейчас у нас еще... Согласны, да, Сайкер?
Да.
Все, хорошо.
Да,
Ключенко
поддерживает закон или нет?
Поддерживаю.
Коллеги, до разного дошли, я все жду разного.
Нет,
чтобы была ясность, уже окончательно, значит, решение тогда совета, насколько я понимаю, пользуясь подсказкой Ивана Ивановича, будет одобрить, и пускай тогда профильная комиссия сформулирует то, что передаст секретарю совета, что необходимо уточнить в пояснительной записке.
Коллеги, у меня прям я замучился с комиссиями с тем временем, сколько это занимает. На май, который в середине мая, я об этом уже говорила, 16 мая, времени мало, стоит два очень больших вопроса. И концепция семейной для первой комиссии, и концепция семейной политики, и программа господдержки. Два больших вопроса. Предлагаю один снести. Тем более, что в июне, во-первых, потому что на мае уже сейчас два вопроса уже поставили, а во-вторых, в июне совершенно такая незагруженная. Поэтому просто на усмотрение министерства, какой из этих вопросов с майским повестки снести, потому что я не вижу два. Это я
выхожу. Елена Николаевна, вот про незагруженность июня, это вы, конечно, извините, а совершенствование пенсионной системы, бюджет пенсионного фонда и бюджет фонда социального страхования. Мы сейчас полчаса обсуждали закон об исполнении, абсолютно бухгалтерские, извините, и технические, а уж бюджеты, я думаю, что мы, конечно... Нет, коллеги, это на решение совета, но просто мне представляется, что в июне тоже будет нормально.
У нас на май сейчас уже два вопроса дополнительных. Нет, коллеги, я совершенно категорически. Два вопроса больших по комиссии, это не поддерживает.
Ну, раз комиссия,
тем более, что вспомните, что майские праздники... 15 мая, ну когда, интересно,
мне кажется, что можно...
Давайте, я дополнительно, просто не готов был к такой постановке, мы дополнительно проработаем и при формировании повестки, тогда, если совет примет решение, один из, мы с вами согласуем.
Да, просто нас предупредить.
Один из этих вопросов снесем.
Я просто
у директора департамента уточню, какой в лучшей стадии готовности.
Хорошо, так, еще у нас еще есть вопросы, да, Сергей? Вот смотрите, во-первых, у нас... сожалению, продолжается выбытие членов Совета. Да, у нас уже, ну, по поводу Юрьева я говорил в прошлый раз, он уже написал заявление на министра, что он выходит. Но, к сожалению, вот у нас еще одно заявление от безымянных, да, а тоже о выходе из Совета в связи просто с перегруженностью, потому что работы у нас очень много, конечно. Но так как у нас уже остается 29 человек, а работать не меньше не становится, у меня есть предложение все-таки, хотя нет никакого положения о Совете типовом, нет процедуры ротации, я предлагаю все-таки, мы обсудили это с министерством, дополнить Совет, соответственно, взамен 4 человек, выбывших новыми членами. Я думаю, что так же, как это записано сейчас там в постановлении, да, и в указе, мы должны тогда совместно общественная палата и министерство предложить новых кандидатов. Но мы обсуждали, что думаем, наверное, мы предложим тогда из того списка, который у нас был тогда, да, потому что очень многие же не смогли войти, все, кто и хотел, был рекомендован, и голоса даже набрал, поэтому тогда, вот, наверное, к следующему заседанию мы вам еще есть кандидаты, может быть, тоже, я не знаю. Но есть просто у нас товарищи, сейчас не знаю, которые, ну, совсем не посещают заседания нашего совета, в нашей работе не участвуют.
Сергей
Геннадьевич Некрасов. У вас есть таблички, он был только на одном заседании. Не знаю, участвовал ли он хоть раз в работе комиссии.
Он точно так же участвует в Общественной палате России.
Да, совершенно верно.
Я просто хотела сказать, что когда вы будете рассматривать вопрос ротации и введения новых членов, обратите внимание на то, чтобы соотношение труд-занятость,
социальная защита. Я уже об этом сказала.
Потому что, ну, действительно, я просто чувствую себя вот сегодня практически, кроме одного выступления по доступной среде, статистом. Я понимаю, что я не могу уйти, но я знаю, что я не могу комментировать, потому что я буду либо непрофессионально, или, ну, в общем...
А вы не будете, мы вас поймете.
Нет. А иногда
я многие вещи не знаю, и выглядеть некомпетентно просто не хочется.
Да, но с другой стороны, я хочу ваше внимание обратить, что все-таки мы не экспертный совет, а общественный.
Конечно.
И поэтому, кстати, в каких-то вопросах действительно важна иногда позиция, может быть, как раз не специалиста, а именно вот такой просто
Николаевну. Мне, например, сегодня было не очень приятно, когда меня прервали, хотя я выступала, ну, 3 секунды и говорила про проживание. То, что, ну, на мой взгляд, не сравнится с тарифами доставки пенсии там, и так далее. То есть это несопоставимый вопрос, однако у вас огромное лобби. И поэтому сегодня я тоже подумала о том, а нужна ли я здесь. Кто-то услышит то, для чего я вообще сюда пришла. Потому что я в этих вопросах тоже некомпетентна. Если здесь в основном обсуждаются вопросы трудовых взаимоотношений и так далее, то совет совершенно определенно заточен на ряд вопросов. Поэтому, а у нас и новые госпрограммы, и, которые вот так сейчас пойдут от нас за одну, понимаете?
Но,
коллеги, поэтому...
Я понимаю, коллеги, но это понятно сейчас, да. Но, слушайте, есть еще, не забудьте, пожалуйста, сейчас одну секундочку, что я в следующий раз, может быть, будет, кстати, сказать специально в общественной палате, у нас будет в мае заседание как раз по анализу первой работы общественных советов, вообще нет работы, чего не хватает и так далее. И вот уже готовится список, который по предложению еще открытого правительства делается, что должно вообще входить в нашу компетенцию. И то, что вот мы с вами обсуждаем, в частности, сегодня, ведь это не потому, что там кто-то из наших членов пролоббировал обсуждение тех или иных вопросов. Не поэтому, а потому что мы вот уже по соответствии с существующей нормативно-правовой базой, как общественный совет, мы должны обсуждать вот те нормативно-правовые акты, которые включены в наш план и повестку. Поэтому вот почему вдруг такой, может быть, переход нормативно-правовых актов в сторону трудовых отношений?
Потому что Министерство труда.
Я уважаемый
коллега, Вот вы можете со мной сколько угодно спорить, труд первичен. Если нет труда, нет ничего остального. Да, ничего нет остального. Ничего нет остального. Нет ничего. Чтобы вашу жизнь нужно кушать, нужно работать и зарабатывать. Секундочку, я хотел немножко другого сказать. Я хотел немножко. Ну, мы будем вот это философский вопрос, мы тоже. Уважаемые коллеги, я вот своим союзником, председателем посуды комитета, директор-акция, всегда говорю одну простую вещь. Понятно, что мы люди образованные, что у нас есть некая этика, есть некое воспитание, есть некая культура. Да? У нас с вами, поверьте мне, у всех горе на ума. Мы умные, нам неудобно сказать, меня не поймут, я могу не так показаться, я могу ни чем-то не компетентен. У нас общественный совет, Лена правильно сказала. Мы имеем право на ошибку, имеем право на вступку любого вопроса, имеем право на высказать любого мнения. Потому что истина как раз кроется в том, что у вас нестандартный взгляд на то, что мы профессионально обсуждаем. Если вы нам ставите какую-то реплику или что-то подскажете, мы совсем по-другому можем посмотреть на тему. Что касается вот этой среды проживания и так далее, сказали про инвалидов, да я вас услышал, я понимаю, что действительно проблема. И когда вы о чем-то говорите, мы всегда вас слышим, мы готовы поддержать. Как вы за это не стесняетесь?
Да, я вам отвечаю.
Да, я просто говорю, что мы вас слышим, я услышал вас от вашей среды проживания и все остальное, потому что и жилья, и так далее. Поэтому вы не переживайте за это. Коллеги, мне просто кажется, я должен от министерства здесь высказаться. Первое. Мы, поверьте, благодарны всем членам совета, которые даже несмотря на то, что они себя здесь чувствуют статистами, тем не менее наши заседания посещают, потому что для нас важно мнение абсолютно всех тех референтных групп, извините, так я скажу, может быть, немножко сленговым, но не обижайтесь, как и социальных групп, с которыми мы взаимодействуем. Это первое. Второе. При формировании состава общественного совета, думаю, тоже тут же понятна процедура такова, что министерство предлагало длинный список, из которого уже общественный, совместно с общественной палатой формировался короткий. Мы исходили из того, что у нас должно быть паритетное участие различных социальных групп в качестве представителей в совете. Традиционно, наверное, так сложилось, что группа профсоюзов и группа работодателей, они, ну я извините, так скажу, побойчее, что ли, да, потому что вот вся жизнь борьба происходит. И в принципе у нас действительно есть активные, они не только на нашем общественном совете активные эти люди, они любую площадку могут подмять под себя. Но тем не менее, мне кажется, что, например, вот Елена Андреевна, она достаточно корректно и твердо все-таки ситуацию моделирует и позволяет высказаться абсолютно всем, кто хочет высказаться. Мы по мнению себя не лимитируем. Это второе. Третье. Если кому-то из присутствующих членов Совета кажется, что повестка сформирована, план работы с перекосом в какую-то одну сторону, коллеги, давайте в повестку свои какие-то другие вопросы. Мы договаривались о том, когда утверждали план работы, что любые вопросы, которые члены Совета посчитают необходимым в течение года поднять, они будут включены в план работы. Иван Иванович поднял вопрос про статус фондов, он ему кажется важным. Мы его будем обсуждать, вне зависимости от степени нашей готовности к обсуждению этого вопроса, подготовимся. Поэтому у меня здесь просьба, ну, первое, не обижаться на там отдельную активность наших коллег, они всегда активны, и ну, залог их успешности в том числе в этом. Второе, если вы считаете необходимым более подробно обсуждать какие-то другие вопросы, более близкие вам по тематике, предлагайте их в повестку, мы всегда открыты. Пожалуйста. А что касается того, какими будут эти четыре новых члена общественного совета, ну, я тут не хочу предопределять. Будут проведены соответствующие консультации министром совместно с председателем совета, с общественной палатой. Мы постараемся сделать так, чтобы все-таки вот определенный баланс здесь тоже был соблюден, чтобы все группы были услышаны.
Вашу реплику. Я хотела бы сказать, что мы, социальные работники, не менее бойкие, и мы боремся за права инвалидов, стариков и детей также активно. Но я говорю о том, что я не понимаю всего того, что обсуждается. И поэтому я не могу высказать свое мнение. Ну,
поэтому мы просим максимально вот такие вопросы переносить в дискуссию на комиссии. Давайте к этому стремимся.
Нет, ведь у министерства же есть свой план, когда надо...
что обсуждать. Поэтому я, например, не рискую что-то вносить, поскольку я понимаю, что есть
главный... Нет, коллеги, мы можем, у нас есть какие-то экстренные вопросы, мы всегда можем какие-то дополнительные вопросы нам предложить. Они появляются. Вот, Елена Галовна.
На самом деле, через комиссию. Мы же договаривались о том, что в том числе через комиссии какие-то...
Конечно. Вот только что возник новый вопрос по телефону доверия, например. Да, Елена Николаевна?
Возник. Но мы решили, что мы в комиссии. Но я, кстати, ровно в продолжение этих вопросов. Вот один из вопросов, который был внесен, с одной стороны, это предложение комиссии в план работы. А затем это, так сказать, закрепилось тем, что пришло вот это поручение священнику Ольгизму. Опять это по поводу взаимодействия министерства с некоммерческими организациями. В этой связи я просто хочу обратить на это внимание. Мы на своем последнем заседании комиссии этот вопрос поднимали. Ровно потому, что на прошлом заседании совета, где нас не было, значит, есть запись в решении совета. Там комиссия номер один поручить, чтобы она регулярно, так сказать, проводила работу, отслеживала, как министерство взаимодействует и так далее. В этой связи я просто хочу, чтобы вот Сергей Федорович здесь, у нас в нашем протоколе есть второй пункт большой, второй вопрос. Предложить Минтруда России, просто хочу это вслух озвучить, и хочу, чтобы мы все-таки записали это в протоколе отдельно. Предложить Минтруда России провести установочное совещание с участием членов комиссии и руководителей департаментов министерства, которые взаимодействуют с некоммерческими организациями, в целях обсуждения порядка направления взаимодействия по вопросам организации сотрудничества Минтруда со всеми вот этими, да, общественными некоммерческими организациями. Вот это нужно сделать. Поэтому такое установочное совещание, чтобы мы понимали, в каком направлении мы будем двигаться, как мы будем взаимодействовать, что мы должны вообще говоря рассматривать. Поэтому у меня большая просьба, потому что иначе мы не сможем тут ничего делать. Поэтому я бы хотела, чтобы наш протокол, вот этот наш пункт тоже отразили.
Да, хорошо. Есть кто-то, кто возражает против этого предложения?
Я просто еще понимаю, что это совещание, а вы не... Ну, можно в этом? В формате комиссии с приглашением кого-нибудь, если кого считать необходимым.
Знаете, Сергей Федорович, вообще-то у вас поручение.
Да, у вас поручение.
Совещание у вас поручение.
Нет, это вопрос. Это вопрос.
Нет, просто я, понимаете, это можно, конечно, можно и так. Комиссия с предложением. Но почему я говорю о том, что в министерство? Потому что, по идее, вам все равно это нужно делать. У вас два целых поручения. Первое – это организовать рабочие группы по взаимодействию с этим НКО. А второе – это, в принципе, выстраивать процедуры там, или порядок взаимодействия и так далее.
Я только хочу...
Мы-то готовы в этом участвовать. Если хотите на площадке комиссии, пожалуйста, но вам все равно это делать надо.
Слушайте,
что мы имеем в виду? Я просто черкну. Есть несколько, у вас фактически в плане департаментов министерства этим занимается. Это не только инвалиды и соцподдержка, это и занятость, потому что у них там тоже есть какие-то общественные организации, может быть, еще кто-то. Значит, нужно, во-первых, вам самим понять, кто эти департаменты, которые взаимодействуют. Во-вторых, по-хорошему, вот вы, я просто не знаю, кто здесь, вы, Сергей Федорович, или Любовь Юрьевна, кто этой работой будет заниматься. Вот если бы вы... Вот, у себя они должны тогда подготовить какую-то даже для вас информацию, с кем взаимодействовать, по каким вопросам. Да? И вот тогда можно, хотите на площадке комиссии, пожалуйста, хотите пригласить комиссию на свою площадку. Мы в любом формате.
Нет, а вот можно у меня вопрос, это непонятно. А что имеется в виду взаимодействие министерства с некоммерческими организациями? Вот,
ну, слушайте, на самом деле есть по этому поводу очень длинный протокол.
Мы как профсоюз взаимодействуем с некоммерческими организациями. Они ко мне приходят, помоги. Да, там у нас тоже есть инвалиды, ветераны и разные вот организации, с которыми мы взаимодействуем. Но у них взаимодействуется к следующему. У них взаимодействие, вот я к чему пришел, у нас в Кабове, допустим, есть наша ветеранская организация. У них взаимодействуется к следующему. Дай деньги.
Нет, Иван Иванович.
Вот поэтому я хочу понять, что
взаимодействие.
Сейчас, в качестве примера я вам скажу. Вот пример. В качестве примера, сейчас, извините, вот, честно говоря, просто в качестве примера. Ушел Нетер. Что он говорил? Что его программу «Доступная среда» в ДИС Координационный совет, в который входит общественная организация. И они решают вопросы, связанные с координацией. Вот, например, это один из примеров взаимодействия. Таких примеров может быть много. Есть свои примеры, да?
Очень поэтому много разных.
Можно, да, очень много сказать одно. Это некоммерческий, это сектор экономики. Есть сектор экономики. Поэтому у нас с 1 января закон о соцобслуживании. У нас услуги должны закупать у НКО. Понимаете, надо готовиться к тому,
тому, что у нас был вопрос, как это все делать. Это
не собственно. Я понял. Да,
базовая, да, кроме того.
Все, я понял.
Кроме того, да, на очень большой опыт уже по направлению деятельности, которые никаким образом не изучаются, не обобщаются.
Я поддерживаю. Нормативная база все равно.
Хорошо. Кстати, сказать, если у кого-то интересно, есть действительно вот протокол. Он, мне кажется, такой подробный и интересный, и там все эти вопросы. И в том числе объясняются, зачем это взаимодействие. Но я могу только коротко... Нет, я уже сам, не, сама для себя. Это даже моя любимая тема, конечно. Вот, слушайте, просто буквально вчера вот такое рабочее совещание первое прошло в Министерстве культуры. И все, кто там был, ну, извините, очень сильно ругались и плевались, потому что они говорят, что оно было очень плохо подготовлено, это к вопросу вот, об участии комиссии и так далее, что видно было, что представители министерства, они вообще вот не понимали, для чего они выполняли формально вот этот поручение.
Да. Именно поэтому до того, как приглашать вот эти общественные некоммерческие организации, провести вот это вот внутри.
Да. Я предлагаю, если никто не возражает, то я считаю, что это действительно протокол мы там.
Да, да.
Спасибо. Хорошо. Еще есть что-то? Пожалуйста. А, нет, про следующее заседание еще, да.
Вопрос про следующее заседание. У нас там первым пунктом стоит вопрос реализации указа президента от 7 мая 2012 года, на 96-606. При всей комиссии. Мы, нам надо договориться, как мы будем его готовить, говорить.
Хорошо.
А когда, Владимир?
15 мая у нас.
15 мая. Особенно учитывая то, что, наверное, между первым и вторым майским праздником.
Уважаемые коллеги, у меня как 15 мая понятно, я дату услышал. У меня вопрос по времени. Может, мы все-таки вернемся к вопросу, собираться после обеда? Потому что вот в 11 мы собрались, у меня на час было запланировано, например, на 2 часа уже одно мероприятие, 4 у меня другое, я уже одно перенес, и у всех так.
А мы, по-моему, голосовали тогда даже, за
это
время, точно,
я хочу
голосовать. Нет, давайте ответим на поставленный вопрос.
Пусть у министра право другое время.
Я предлагаю, вот поскольку группа 1 и группа 2 заняты на обсуждении, подготовки других вопросов. Я предлагаю поручить этот вопрос в группе 3 и 4, а из группы 1 и 2
соединяться. Какой
указ
президента? Реализация указов президента. Их много, и там очень много пунктов.
Перераспределение на нагрузки дело хорошее, но только, вы знаете, там будет повышение зарплат.
Нет, там
будет все. Там не будет особенно, извините, госслужбы, но и там просто не будет. Потому что она обозначена не первоочередной темой. И там будет из охраны труда только за спецоценку условий труда и все.
А про пенсию?
Первая, вторая. Я и говорю о том, что если у нас не будет, то есть первая, вторая.
Там уже устройство инвалидов.
Там все. Мы поэтому говорим все. Дело в том, что там все вот эти 3 или 4 указа, за которые мы
ответили. Когда есть такое предложение, давайте так тогда поступим. А когда у нас заседание совета?
15 мая.
При том, что праздники мы помним, да? Ну, вообще говоря...
Лучше быть ответом, на самом деле, 15 мая. 14
мая не будет, а с 1 по 10. Нет, просто предложение. Может быть, все-таки перенести заседание совета?
Перенести заседание совета, реально. Может, после
20-го. Можно предложение? Я тоже смотрела календарь. Может быть, нам собраться, например, в последний четверг апреля?
Реально материалы? Нет, а 4-15, что нас смущает?
Семейную политику или соцподдержку. И сейчас выбираем оба. Потому что там еще вот эти вот указы, ну, одна комиссия, она не может, ну, все эти
вопросы, надо, надо смотреть за всем разом. По целый день надо сидеть.
Можно вопросы, вот, которые в первой комиссии передвинуть на другие?
Может быть, мы сделаем тогда как в мае, июнь, давайте, два заседания, а три?
Давайте оставим указы, а тогда эти два вопроса по соцподдержку и семейную политику принимаются.
Давайте хоть один рассмотрим в мае.
А указы?
Нет, еще раз, вы можете указы принести на третью комиссию. Да.
Подождите, подождите, давайте решим.
Только мы их посмотрим в рамках своей компетенции.
А как?
Я за то, чтобы один вопрос остался, как мы говорили. Просто если сейчас выяснится, что...
Нет, указы тоже первая комиссия. Кто из руководителей? Первая, вторая. Кто из руководителей? Кто из руководителей комиссии возглавит подготовку вопроса по указам президента? Давайте решим.
Давайте.
Значит, еще раз хочу вернуться. Там много указов. У всех указов разные компетенции. Разные
подождите, мы можем, каждая комиссия может делегировать своих представителей на это расширенное заседание. Но модерировать его должен один человек. Мы должны решить, кто это.
Выбирайте зам председателя.
Я могу сказать, да, я тоже придерживаюсь такой же. Меня не будет в Москве до 15 числа.
Ну, давайте перенесем.
Давайте перенесем.
Когда? Соответственно, не... Ну, следующее...
Просто
не на четверг?
Ну, через неделю.
Нет, коллеги, ну, на самом деле, можете перенести рассмотрение майских указов, если не будете готовы. Можете в июне рассмотреть майские указы. Но тогда оставить эти два вопроса, которые идут в
воздух. Нет, вообще, ребят, ну, еще раз. Здесь люди говорят, что их не будет. Кто будет рассматривать?
Давайте перенесем на 22-го.
И программы.
Давайте не приносить даты. Давайте не менять даты.
Да, все совершенно точно, абсолютно все спланировано.
Понимаете, как бы не было тяжело, но у всех все спланировано. Вот у меня, не знаю, у меня Петербургская, у меня конференция, у меня
вообще... Тогда ничего переносить не будет. Нет, переносить совет, значит, надо переносить вопрос. Давайте переносим. Почему вы только что два вопроса туда перенесли?
Вот мы их перенесли не на следующее заседание, а когда они будут готовы.
Потому что правительство по труду,
по профэтике и по вот этому страхованию говорили о том, что когда они будут готовы. Не автоматом на следующее. Потому что автоматом уже один раз сделали. Получилось, что они не готовы. С тем, чтобы просто себя в эту ловушку не зажать постоянно, как только они будут подготовлены на ближайшие
заседания... То есть тогда, если мы относим указы и относим одну из вот этих социальных поддержку или семейную политику, у нас остается нет, два вопроса. Еще вот этот же, о проекте социального закона, о внесении изменений в трудовой кодекс.
Ну, это наша комиссия, мы его рассмотрим, посмотрим.
Ну давай с тобой разделимся. Я возьму концепцию семейной политики готовить.
А тебя же не будет.
Нет, ну готовить. Я к 15-му году. Ну до этого.
Ну вот еще же есть сейчас конец апреля.
Еще есть неделя. Я предлагаю вот на этой неделе собраться по концепции семейной политики. Я вообще в курсе, что там происходит.
Ну отлично.
Да, пожалуйста. А ты возьмешь госпрограмму по соцподдержке.
Хорошо, тогда если давайте тогда, а майские указы тогда мы не будем.
А майские указы мы не будем.
В мае мы майские указы не будем, раз.
А как на это президент посмотрит? Президент 7 мая посмотрит.
Да, я понимаю, раньше, в любом случае, он раньше нас рассмотрит.
Да.
Хорошо, договорились.
Итак, да, мая, собираемся.
Можно еще раз.
Как мы вот встречаемся, как договаривались, как планировали 15 мая.
Замечательно.